8 часов 38 минут, пятница, 22 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Ну как вам вчерашние печеньки Бастрыкина с Гребенщиковым, спрашивает меня Александр Фельдман. Что-то я не стал, знаете, настолько стало противно, в хорошем смысле этого слова, что я не стал смотреть.
Я заголовок видел,
значит, что Бастрыкин и Гребенщиков. И вдруг стало противно.
Но почему? Стало, а там есть такая фраза в середине. Вы много потеряли, не прочитали.
Я не открывал, я не кликал на заголовок, потому что мне стало нехорошо.
Там следственный, Бастрыкин рассказывает, как Следственный комитет занимается благотворительностью.
Чувство невероятной фальши я почувствовал. Чувство невероятной...
Больше в Бастрыкине или в Гребенщикове?
Я испытал чувство неловкости. От обоих.
Почему? Почему люди не могут встретиться?
Не знаю, когда мне стало противно.
Оба серьезные, добившиеся.
Да? Не знаю. Допившиеся?
Да, добившиеся.
А, допившиеся? Ну, тогда другое дело. Слушайте, сегодня день рождения Владимира Ильича Ленина.
Мы почти забыли, но нет.
Великого революционера. Я настаиваю, что через колено Россию ломали на самом деле три человека. Три великих революционера. Это, безусловно, ретроспектива. Это, безусловно, Владимир Ильич Ленин. Это, безусловно, Петр Первый. И Владимир Великий. Эти три человека ломали Россию беспощадно, терзая ее до бесконечности. Да? То есть полностью ломали. Полностью.
Да.
И сегодня день рождения одного из этих трех великих людей. Давайте как-то почтим. Ну, как мы...
Небо утреннего ся, жизнь не важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак.
Настен,
Лёва такой молодой, действительно, Лёва. Народ просит,
говорит, нельзя сегодня, нельзя. Но обязательно надо еще одну песню. Настен, нету, люди хотят настоящего.
Thank you.
и отказываться от визита в северокорейский ресторан. И слушайте, вот это ставите в эфир, прям всем нет, нравится, все душат в унисон.
Я в революции. Любая революция, я поэтизирую в революции деятелей, а не стадо. Я поэтизирую в революции понимающийся дух. Я поэтизирую в революции людей, которые делают историю с осознанием этого. В Северной Корее ты не путай, пожалуйста, революцию с мертвеющим, умирающим обществом. Северная Корея – умирающее общество, мертвое общество. Мертвое полностью общество, понимаешь?
Но музыка там точно такая же.
Нет, там Пахмутова есть.
Не смеши.
Значит, наша родина есть. Революция. Послушай теперь. Значит, это первое. Вот я отбил инвективы. Вот я отбил вот эти вот, пожалуйста. Я считаю, отбил, или ты будешь всю программу
Хорошо.
Теперь гундить?
Нет.
Хорошо, спасибо. Значит, я считаю, что революция... это серьезный слом общественного устройства. И я напомню, что согласовано сейчас одно из знамений революции, конечно, это стремление общества к революции. Стремление общества к революции. И, конечно, одно из знамений революции, с моей точки зрения, это памятник святому князю Владимиру, который все-таки согласован, который будет 16 метров, а не 25. ЮНЕСКО согласилась. Ты читала, да, сегодня?
Да, конечно. Значит, я даже видела рендер.
Да, я вчера смотрел, как это прекрасно. Я приветствую и на открытие этого памятника. В любом случае, на открытие я не люблю ходить на официальные мероприятия. Но однажды утром в 5 утра, пока никого не будет, я пойду и возложу цветы к памятнику святого равноапостольного князя Владимира, потому что он, с моей точки зрения, Ленин и Петр I революционеры меньшего масштаба, чем князь Владимир. Князь Владимир, как ты помнишь, решительно развернул страну к Западу, лицом к Западу, вступил в главный военный союз того времени, то есть в НАТО того времени, отправил русских воевать за интересы Византии.
Да.
Да, он отправил русских погибать за интересы Византии, умирать за интересы Византии. Так, как если бы сегодня президент отправил в натовскую операцию куда-нибудь русскую армию под руководством НАТО. Он запретил русскую веру, так, как если бы сегодня президент запретил русскую веру. Можете себе представить? Степень революционности князя Владимира оценивается следующим образом. Он запретил русскую веру. Можете себе представить, что сегодня президент запрещает русскую веру?
Ну, он же ее, наоборот,
он запретил русскую веру. Он запретил русскую веру.
Придет следующий...
Второе. Он вступил в военный союз с сильнейшей державой современности, как он тогда понимал. Да? Значит, с Византией. То есть вступил в НАТО. Он вступил в НАТО, тогдашнее НАТО.
Да.
Он отправил русских воевать за НАТО.
Да.
Два. И он женился на дочке Базилевса. Как если бы сегодня президент женился на дочери Обамы.
Да.
Это очень серьезный разворот к европейскости, к миру, к открытости, антиксенофобский. Это вступление и в НАТО, и в Евросоюз, запрет всего архаичного, запрет, категорический запрет всего архаичного, запрет всего русского и приветствие всего международного.
Да.
Это удивительный человек. И памятник ему
мистер
ставят...
Мистер Yes.
Да. Мистер Open Mind. Мистер International Mind. Понятно? Он запретил вообще все внутреннее и приветствовал все международное. Великий революционер. Я думаю, что никого сопоставимого с князем Владимиром по революционному пафосу, по запрету всему старого, никого подобного в русской истории никогда не было. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Настя. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Некоторое время назад, несколько лет назад, в Москву приезжал с концертами Пол Маккартни.
Да.
И вас тогда спросили, пойдете ли вы на концерт. Я очень хорошо помню ваш ответ. Мне сказали, я не пойду, я хочу запомнить Пола Маккартни таким, каким я его люблю.
Да, но я слушаю Маккартни, я хочу и Пушкин, чтобы был мой, и Маккартни, чтобы был мой. Потому что Маккартни, это у меня в ушах, я не хочу...
Да, я хотел продолжить, собственно, мысль вот чем.
Да.
По поводу Гребенщикова.
А, по поводу Гребенщикова и его похода.
Когда он был молодым, Гребенщиков, у него вышла совершенно восхитительная песня «Пора забрать эту землю себе». Помните «Поезд в огне»?
Было,
а
да.
Сегодня, а сегодня Гребень состарился, и он отрекся от этой своей песни.
Ну, может быть. Я, простите, все-таки обсуждаю несколько иную вещь. Не Гребенщикова. Я испытал чувство неловкости вчера и не кликнул на заголовок. Не пошел читать статью о встрече Басрыкина с Гребенщиковым. Я испытал просто чувство неловкости. Мне стало стыдно, и так далее. Да, хорошо. Значит, до крещения князь Владимир, а после крещения он зовется Василием.
Да, но известен. Да, на самом деле.
Товарищ, не мутите воду. Великий русский революционер, самый большой революционер в русской цивилизации, когда бы то ни было существовавший. Зовется князь Владимир. Князь Владимир. Мы, вот и все. Значит, мы его считаем князем Владимиром. Понятно? Человеком, обратившим Русь, тогдашнюю Русь, к Европе, запретившим русскую ксенофобию, запретившим русскую самость, запретившим русскую особенность, запретившим русскую культуру, русскую веру и вообще все. Принявшим все чужое. Чужую веру, чужое и так далее. Понятно? Все чужое. Это человек, самый большой революционер в истории русской цивилизации. Он ее поставил... Боже, я хотел сказать, как он ее поставил.
Нет.
Он ее поставил, можно сказать, на локте?
Не знаю.
Ну, как-то он ее поставил, эту русскую цивилизацию, на локте. Он сумел. Так что все нормально. А что вы нас пугаете? А мы вас не пугаем. А почему я пугаю? Я не пугаю, я просто говорю, ужас еще одного еврея на Красной площади поставить. Какого еврея? Князь Владимир тоже, что ли? Шаша. А у нас есть, конечно, потрясающие люди, которые везде видят евреев. Хорошо. Он прогнул русскую цивилизацию, вот как говорит Сергей. Не, он ее на локте поставил. Он прямо на локте ее поставил, русскую цивилизацию. Князь Владимир, пфф, великий человек. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я думаю, у вас сегодня, наверное, будет на этой теме большой спор.
Не будет.
С кем?
Почему? Не будет, потому что, ну, так очевидно. Все так очевидно.
Нет, это не так очевидно, на самом деле, мне кажется.
Да, прошу вас.
Мы вот упомянули князя Владимира. Я думаю, что на то время в России, на Руси, в общем-то, население было... Загибая по пальцам, наверное, несколько миллионов населения.
Ну и что? Ну, а какую это, какое, какую разницу? Она
связана с количеством проживающих людей.
Нет,
на этой территории.
Связано. Детство человечества.
Я согласен, когда, скажем, Петр Первый, ну там тоже, кстати, не намного было...
Тогда мы с вами должны пренебречь всей историей человечества, кроме китайской. Вся история человечества...
Нет, почему?
Ну почему? Ну, потому
я,
что...
Я, например, могу сказать, что вот Сталин, на самом деле, который... наравне с Гитлером, в общем-то, столкнул своих пацанов лбами, не избежав, я так понимаю...
Извините, пожалуйста, я должен вас прервать, потому что вы уходите в какие-то парадоксальные вещи, начинаете говорить. Значит, вы говорите парадоксальную вещь. Зависит от количества населения, значения того или иного персонажа, его деяний для истории. Я вам отвечаю. На самом деле, чем меньше населения, тем значимее события. Ваше падение с велосипеда в возрасте 4 лет для вас значимее, чем последние несколько браков. Правильно? Значимее падение с велосипеда в возрасте 4 лет. Это также распространяется, как ни странно, на человечество. Понимаете? Человечество в своем детстве извлекает такие уроки. Сам человек, родившись до первого года жизни, еще не разговаривая, научается миру больше, чем всю оставшуюся жизнь. Например, он понимает, где верх и где низ, что важнее, чем высшая математика. Понимание верха и низа. Понятно, да?
Да.
Понимание падения игрушки, почему игрушка падает. Он многократно удостоверяется в гравитации. Это важнее, чем все, что он узнает, когда бы то ни было в своей жизни впоследствии. Понимаете, да? Значит, ваше падение с велосипеда в 4 года важнее для вас, безусловно, чем последние несколько мест работы и последние несколько браков. Понятно, да? Значит, так же и с человечеством. То, что сделал Гильгамеш в своем походе, предположительно, в Ливан, значит, это великие свершения человечества. Великие свершения. То, что узнал Гильгамеш. Понимаете? Великие свершения. Поэтому, люди по-прежнему читают древние тексты. В том числе Чжуанцзы, Лао-цзы, Библию еврейскую, которая хранит мудрость веков и тысячелетий. Не надо говорить, пожалуйста, что если это было давно, то это малозначимо, и если население было невелико, тогда вы будете изучать только Китай, где население более-менее было прилично. Там доходило до, может быть, до 30 миллионов человек в некоторые эпохи. Понимаете? Россия вообще была... Она до сих пор, если вы летите над Россией куда-нибудь в Комсомольск-на-Амуре, полетите как-нибудь. Вы увидите, что эта земля вообще никем не населена. Людей нет в России. Их нет, просто нет. Вы летите часами и видите под собой черную тайгу ночью. Тысячи километров черной тайги. Никаких людей нет. Понятно? Так что, пренебречь существованием страны, что ли? Нет, товарищи, это ошибка. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот по нынешней квалификации наших патриотов, князь Владимир майданщик и враг народа.
Ну, он не майданщик, он повелел, он не просто устроил Майдан, он повелел запретить русскую веру. Он повелел. Это, видите ли, не так просто было. Было бы. То есть это не Майдан, он просто спустил это решение, и все. И все обязаны были его выслушать. Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я, наверное, скажу страшную крамолу и, видимо, такую радикальную вещь, но я выражаю только свое мнение.
Только свое.
Мне представляется, что РПЦ себя, в принципе, морально износила.
Нет, это
и
плохо.
Вот это
плохо
мнение. Вступление заодно в РПЦ, как наших первых лиц обычно называли либералы, подсвечники, да, а не вчерашние комсомольцы. Видите ли, у меня ощущение, что архаизация применима, но площадка, до которой, в которой будет упираться архаизация в ее абсциссе и ординации, должна быть значительно раньше. Может быть, можно приветствовать даже родноверов неких, которые экспериментируют. Но, Сергей, про русскую особенность. Да. Чужое сделать своим. За это мы и любим наших правителей исторических, да?
Ну, послушайте, давайте так. Валенки чужие, гжель чужая, тот самый, что еще мы такое? Картошка чужая, это американский продукт и так далее. Мы это все сделали...
Черты лица.
Мы все это сделали своим. Да, взяли у татар валенки, взяли у голландцев украденную ими в Китае гжель и так далее.
И последнее, что я хотел бы сказать, на поиск русской особенности, это неизбежное явление, этот поиск, ему нет конца и края. Уходит главное время.
Ну, согласитесь, что знамения существуют.
Ну, как сказать?
Какие-то знамения важные существуют. И нынешняя национальная тяга, всеобщее поветрие...
РПЦ же не...
Не РПЦ. Весь народ хочет воздвигнуть князя Владимира. Весь народ.
А не опасно
человека, женившегося на дочери Базилевса, пославшего войска воевать в интересах не русских, а византийских, и человека, который запретил русскую веру, то есть человека, обратившего клаустрофобическую Русь к Европе. Он обратил ее к Европе. И этого хочет... И сейчас все этого хотят. Это очень интересно. Это очень интересно. То, что князь Владимир встанет, наконец, над Москвою...
Мы не будем голосование среди наших слушателей проводить?
Насчет чего?
Князь Владимир над Москвой.
Ну,
вы хотите или нет? Ну, просто наши слушатели.
Все хотят. Я даже не сомневаюсь.
Вы не хотите в этом сомневаться?
Я не хочу в этом сомневаться. Я хочу.
Мне кажется, что...
Я хочу.
Даже вы хотите.
И все хотят князя Владимира. Все хотят.
С подсветкой.
Конечно. Наша родина...
Которая будет меняться...
Наша родина революция. Ты смеешься, что ли?
Или нет?
Наша родина революция.
В движении.
Ой! Ой, ой, на старуху бывает проруха, я не открыл карту. Сейчас открою, пробка перезагружается, 4 балла, товарищи. 4 балла. На профсоюзке у нас 10 километров в час. Что такое еще? На Ленинградке они аварию учинили по Завойковской перед Соколом. Молодцы. 10 километров в час тоже. Значит, Восток, как всегда, дерьмище. Мне не хочется так же говорить про Восток. Можно не говорить про Восток? Ну, там 3 километра в час, 5 километров в час, 30 километров. Подожди. 3 километра в час на шоссе энтузиастов. Наконец, на щелчке Бойко 10 километров в час. Все. От шоссе энтузиастов до текстилей не едет никто. Не едет и не надо. Значит, Андропова 10 километров в час. Ну и все, и все. Расскажите мне вы про движение МКАД более-менее приличный. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Где едете? Что видите? Здравствуйте. Нет. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте.
Сергей, ну вот въехал по энтузиастов в Москву, еду 80 километров.
Будет 3 километра в час? Будет. Будет. За автозаводской.
Я успею свернуть, я знаю где.
А-а-а. За автозаводской. Там, слушай, я пойду для вас специально подежурю. Перед автозаводской все будет. Подождите. Ну, конечно, 3 километра в час. Местами 2 километра в час. Дорожные работы. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. Гелеровского, Олимпийский проспект. Все ништяк, отлично.
Классно, хорошего дня вам. Счастливо. До свидания.
Спасибо.
До свидания. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет гранёров Сережа.
Часов 6 минут, пятница, 22 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро.
Отлично, отлично. Договорились. Значит, слушайте, я хотел сказать, что мы, к сожалению, это оплошность. Мы не пустили в эфир ролик, а сейчас пустим. В конце часа должен был выйти ролик о марафоне «Доброе дело». Мы очень дорожим этим проектом, очень поддерживаем этот проект. Вообще нам нравятся всякие вот такие благотворительные проекты. Поэтому послушайте его, пожалуйста, должен был быть в конце предыдущего часа, а послушайте его, пожалуйста, сейчас.
Радио «Говорит Москва» и фонд «Линия жизни» проводят совместный радиомарафон «Доброе дело».
Добрый день. Меня зовут Фаина Захарова. Я президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». Сегодня у нас с вами абсолютно уникальный шанс. Вместе с радиостанцией «Говорит Москва» мы организуем благотворительный марафон. Мы сегодня помогаем маленькой девочке Даше Гордейко из города Краснознаменска, Московской области. Она такая маленькая, но у нее тяжелейшее заболевание позвоночника. Одну операцию она уже перенесла. Ей надо делать повторную операцию. И именно на повторную операцию, которая будет проходить в ЦИТО имени Приорова, мы и сегодня с вами собираем деньги. Знаете, за долгие годы работы благотворительности я формулировала закон 5П. Помогать правильно, просто, приятно, полезно. И у вас сегодня есть уникальный шанс просто, приятно и полезно помочь Даше. Пошлите смс на наш номер 3242. И я очень надеюсь, что пройдет немного времени. Даше сделают операцию. И она будет радоваться, веселиться, прыгать и бегать, как и все здоровые дети. А самое главное, она будет улыбаться. И она, и ее родители
станут абсолютно счастливыми. С вашей помощью и при вашей поддержке.
Президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова. Сделайте доброе дело вместе с фондом «Линия жизни». Пришлите СМС с любой суммой на короткий номер 3242.
Подъем! Да, мы поддерживаем этот марафон, и сегодня весь день будем его поддерживать, и мы предлагаем вам присоединиться. Это, мне кажется, клево. Правда.
Ну,
слушай, знаешь что? Российская экономика оказывается сейчас в лучшем состоянии за всю свою историю.
За всю свою историю.
В том-то и дело.
Наблюдение гидрометцентра.
Да, абсолютно верно. В среду 20 апреля в Москве прошла, ну, это среда, но все сегодня пишут об этом. Значит, прошла расширенная коллегия Министерства финансов, и там была Эльвира Набиуллина, и там была глава счетной палаты Татьяна Голикова, и Игорь Шувалов, как мы знаем, очень важный персонаж в правительстве. Там Медведев давал им награды, и все на свете. И в конце концов было такое заявление о состоянии российской экономики. Ну вот, значит, оказывается, что состояние российской экономики сегодня наилучшее. Лучшее за всю историю. Я начинаю думать, что мне это не до конца понятно. Может быть, кто-то из экономистов... Ну, в смысле, я готов поверить, и я вообще в тот момент, когда кто бы то ни было говорит, я всегда верю. Ну вот, кто бы то ни было из экономистов, пожалуйста, позвоните и характеризуйте. Почему? То есть вы мне скажете, почему? А, я поверю. Я верю, и дело с концом. Ну, мне... Я не спорю. Смотрите, я с вами не буду спорить. Почему оно наилучшее?
Доброе утро,
здрасте.
Михаил.
Здрасте.
Сергей.
Здрасте.
Ну, вы знаете, вот эта вот операция пира во время чумы,
да,
в разные формы вот такой консолидации, я здесь вижу следующее. Все-таки, вот без критики, я не критикую там президента,
нет.
Но у него есть одна черта, которая ему мешает уже. Он патологически боится вводить в ближний круг свежее что-то. Так, вот это привычка...
Ну, почему? Ну, подождите. Ну, нормально быть человеком команды, это нормально. Давайте.
Сергей, ну мы говорим сейчас, вот вы предыдущую тему очень важную затронули. Вот
Не-не-не, по новой теме. Ну, прошу.
Она Михаил, новая, но Михаил, вы через века работали. Да,
через века. А я сейчас попрошу. Я хочу прямо вас вернуть на среду, на заседание вот этого в коллегии Минфина.
Значит, я ознакомился очень
положение экономики сейчас наилучшее за всю историю. Вот как это? Вы мне докажите, я готов уже верить, и все. Мне все равно,
нет,
честно говоря.
Я не хочу разбирать тонкости, это слишком долго. Дело в том, что Медведев сказал, что фактически он сказал следующее. Главное ничего не трогать и ничего не менять.
Можно сказать, никогда ничего не трогать и никогда ничего не менять.
Да. Дело в том, что...
На памятнике князя Владимира уже потекли бы слезы.
Ну, я больше склоняюсь, кто все-таки реформатором был Петр настоящим. Друзья западной культуры появились после Петра. Значит, лишь бы ничего не менять. Почему? Объясняю.
Да.
Вот реально вам говорю, они, затаив дыхание сейчас, поверьте, ну я знаю, я там внутри. Они ждут все-таки скачка нефтяных цен. Понимаете?
И что произойдет?
А докуда? До 70? До 60?
Ну, дело в том, что в одну воду нельзя войти дважды. И мы с вами прекрасно понимаем, что чтобы сегодня вернуться на так называемый уровень, ну, косвенного понимания $120, нефть должна стоить 220.
Конечно. Потому что... Нет, я думаю, 180. Ну, хорошо, 220. Хорошо.
Ну, 180, вы правы, так?
Да.
Вот. Но они ждут, ну, настолько утопающие хватается за соломинку. 18-й год давлеет. Вот нельзя перед 18-м годом что-то упустить, делать что-то резкое, начать какую-то реформу, чтобы пресса заработала, закричала, заорала.
Нельзя.
В случае в этой Барвихе, как вы правильно заметили, ну, это такая деревенская разминка небольшая, чтобы дать надежду. Поэтому сейчас все нужно консервировать. А теперь конкретно о цифрах.
Да.
О цифрах. Дело в том, что
назвали цифру, опубликовали, да.
Цифру резервов.
Скажите.
И несмотря на то, что они тут резко вот за последнее время там 2 миллиарда куда-то выпало, они эту цифру считают до 2018 года достаточной для того, чтобы манипулировать и даже эту национальную гвардию содержать. Вот они посчитали, что вот их их заработная плата, их содержание сюда укладывается.
Да.
Дальше. Пенсионные обязательства, ну, конечно, если это можно назвать пенсией, вроде бы укладываются. Нефть немножко идет вверх, и они действительно считают, что она будет 60 вот к лету. Так, ну сейчас потребность немножко действительно возросла на переработку. Я ничего не могу сказать. Но есть одна иголка ужасная в стуле, это курс рубля, понимаете?
Да.
И вот тут, конечно, пока никто ничего не понимает, но я думаю, что они волатильность искусственно устроят нам обязательно. Потому что один раз попробовав дешевого заработка, так сразу мгновенно несколько миллиардов, так сказать, по карманам, они от этого не удержатся, потому что осенняя волатильность — это был невиданный в истории заработок нескольких людей.
Да, интересно. Слушайте, а вы вот говорите, что вы совсем внутри, а мне пишет человек и присылает фотографии, где оцеплены какие-то площадки на фабрике палитра в железнодорожном, где считается, что сейчас приземлятся два Ми-8 вертолета, в котором в одном из них будто бы будет господин Бортников. Как он к обоим виниловым какое отношение имеет?
Ну, а железнодорожный, что там железнодорожный, это вообще не наш с вами район. Если бы это речь шла, например, о Чигасово или там о... Ну, что-нибудь... А что такое железнодорожный?
Я с удовольствием жду продолжения. Человек кинул мне виды, как готовится руководство, оцепляют площадку на фабрике. Значит, может быть, это какая-то вирусная реклама? К виниловым обоям какое отношение имеет господин Бортников? Не знаю.
Может быть, он будет выбирать себе
фабрика
цвет?
Выпускает все основные виды виниловых обоев.
Все?
Все.
А может быть,
они различаются, может быть, он, мне кажется, может быть, все-таки не все. И Бортников привезет какой-то вид виниловых обоев, который до сих пор не был известен, например. Может такое быть? Хорошо, я жду продолжения. Пожалуйста, черкните, когда он приземлится. Нет, это не реклама. Спасибо.
Михаил говорит,
спасибо.
Что ничего менять. Вот наоборот, да. Медведев же, я хотела вот встретить и сказать, да. Медведев письмо целое Путину написал, рассказывал, как неэффективно организована работа,
да.
Госуправление, как надо все это все-таки ремонтировать, демонтировать и устроить комиссию.
Да.
Ну, правда, это, конечно, полумера. Эксперты уже считают, что этого будет недостаточно. Но Путин написал согласен на конверте. Да. И вот в российской газете сегодня статья про это.
Ладно, я жду продолжения. Говорят, что Бортников сядет на фабрике виниловых обоев, потому что это единственная площадка рядом с объектом, на который он едет. Бортников куда-то едет, железнодорожный, но часть пути он проделает по воздуху. И удобная площадка для того, чтобы Бортников сел, находится на фабрике виниловых обоев, где он подприсядет, дальше сядет в машину и поедет на объект, который наверняка секретный. Поэтому мы никаких секретов выдавать не будем, правильно?
Да.
Ну и хорошо, очень хорошо. Это нам интересно всегда. Нам всегда интересно. Прикольно же, правда же?
Конечно.
Как сядут эти два Ми-8 с Бортниковым, щелкните пару раз. Все-таки, мне кажется, и чтобы... Ну нет, если вам руки не отрубят. Может быть, сразу руки отрубят. Я не знаю. Там кладбище ведомственное на Носовихе. Может быть, он едет на кладбище. Едет на кладбище на ведомственное. А что, зачем? Вот, расчистили площадку на фабрике виниловых обоев, полностью расчистили площадку под два вертолета. Летит глава ФСБ. Но не обоями он будет заниматься, нет. Да, но не обоями. Он, говорят, там пересядет в машину и поедет на какой-то объект, на который вот ему неудобно на машине добираться, а он хочет по воздуху прилететь. Прикольно. Алло, здрасте, слушаю вас.
Алло, Сергей.
Здрасте, да.
Добрый день, Денис, хорошего вам эфира, хорошего
спасибо.
Настроения.
Да. Скажите, а что с экономикой?
Мне до 30 лет, но 31.
Да.
Вот, я такой уже, мне уже ввели вот это вот усыпление, вот.
Да.
И вот мой дух, он носился под Кремлем.
Да, так.
И я просто хотел вам сказать, что я уже как бы умираю.
Да ладно. 31 да. год, когда вы умираете, товарищ? Но, на вас еще...
Вы говорили. Нет. Вы говорили, что нас надо усыпить. Ну, я такой еще, я живу еще организм
болен. Не, на вас вот еще воду возить.
Воронежские, тульские корни, они дают вот эту жизнь.
Правильно, вы
и
еще,
значит, да, и, значит, да, я достали. Вот там летал, да, уже практически.
Да.
И у ребят все отлично. Да, да. Там какие-то ходят слухи, там, ну, мыши совсем наши уже дохнут, люди.
Да.
Ну, у ребят-то все прекрасно.
У ребят прекрасно. Я не понял вашей завуалированной речи все равно. Значит, смотрите, про экономику. Экономика в наилучшем состоянии, сейчас выяснилось это, экономика в наилучшем состоянии за всю историю. Это первое. Это выяснили, насколько я понимаю, премьер-министр Медведев, а также Эльвира Набиуллина, а также Татьяна Голикова, Игорь Шувалов
и так далее. От ларьков улиц абсолютно окончательно ничего не осталось.
Еще они вводят такой показатель, как KPI. KPI. Говорят, это пишет сегодня «Ведомости», что нужно ввести в правительство KPI. Да. И есть резолюция Путина, согласен. Премьер написал предложение об очередной реформе госуправления, которая до сих пор, как выясняется, сохраняет советские черты.
Key Performance Indicator.
Индикатор.
Ну, индикатор, если уж мы будем сейчас так изображать
Performance.
Key ключевые, индикатор...
Ключевой эффективности.
Ключевой эффективности, КПД по-русски. Это называется коэффициент полезного действия.
Значит, в правительстве будет введено, оказывается, предложил премьер Дмитрий Медведев, ввести индекс KP.
Да.
Key Performance Indicator.
Количественно измеримый индикатор фактически достигнутых результатов.
Да, значит, оказывается так. Но пресс-секретарь «Ведомости» говорят, что пресс-секретарь премьера предлагает обратиться к пресс-секретарю президента. Пресс-секретарь президента пока еще не ответил на вопросы «Ведомости», на эти ключевые вопросы. Оказывается, Медведев предлагает определить ключевые показатели эффективности KPI для каждого министерства. По его мнению, министры должны вести персональную ответственность за достижение KPI.
Понимаете, копает под коллег.
KPI.
Как же чувство команды.
А не просто
а отчитываться. А вот окажется, что Иван Иванович плохой KPI, и что?
Министры должны нести персональную... Ну, послушай фразу. Да. Министры должны нести персональную ответственность за достижение KPI, а не просто отчитываться о выполнениях.
Страшно. Я наконец-то выяснил.
Сейчас они несут вообще никакой персональной ответственности, правильно?
Знаете, вообще какая страшная никакой. Догадка. Так они не будут ее
хреначат,
вести.
Хреначат, что хотят.
Но, вы знаете, когда маленькая компания зарождается, она сначала, она по такой идет, если в виде графика, да, там она развивается, достигает успеха максимальной какой-то точки эффективности, ее все узнают.
Премьер предлагает президенту возглавить комиссию. Президенту, то есть президент войдет в комиссию.
Он будет оценки расставлять.
KPI он будет расставлять.
Ну, это связано с оценками и с премиями. Вы что, не знаете? Вот в крупных компаниях, я думаю, любой
сам
вам позвонит сейчас.
Сам станет заместителем. Заместителем.
Да, они будут ставить оценки.
Они будут ставить оценки. Нет, они будут ставить не оценки, а KPI еще раз они будут ставить.
Ну, это индикатор. Индикатор, естественно, он будет в цифровой форме.
Не путай меня, но они это называют по-английски. Не путай меня, не переводи на русский.
Почему нельзя?
Потому что они хотят достижения KPI, а не русский.
Как князь Владимир.
Они хотят, как князь Владимир, чтобы не по-русски.
Все по-иностранному.
Все, чтобы было по-иностранному. Все, наверное.
И это развалит
систему. Ориентация на KPI...
На самом деле.
Ну, дай прочитаю, что это. Что это? Это говорит Гантмахер. Указывает, что ориентация на KPI это во многом повторение реформ 2004 года. Ну это круто! В 2004 году хорошо же было нам. Печень была лучше, точно. Я за то, чтобы 2004 год. Да, я за. Хорошо, но это прекрасно. Еще что-то есть экономическое. Татьяна Голикова. Татьяна Голикова поражена масштабами бюджетного воровства. Российская финансовая политика...
А как
политика,
она узнала?
Она работает там.
Нет, она же внезапно об этом узнала.
Внезапно.
Постепенно. Как поражение от какого-то факта у вас как наступает?
Российская финансовая политика порождает печали. Я читаю по независимой газете. Заявила глава счетной палаты Голикова во время открытой лекции. Слушай, получается так. Голикова была с премьером Медведевым. Примером Медведевым, в Минфине, где было объявлено, что российская экономика находится в лучшем состоянии за всю свою историю.
Наблюдение.
После чего Голикова села в машину и поехала на лекцию,
да.
Где сказала, что через бюджетную систему разбазариваются ежегодно триллионы рублей. Это в несколько раз больше, чем потери казны от падения нефтяных цен. То есть коррупция нас бьет больше, чем падение цен на нефть. Коррупция, внимание, Татьяна Голикова говорит, что коррупция страну опускает ниже и серьезнее бьет по стране, чем потери казны от падения нефтяных цен. И даже, чем будущие доходы от распродажи госактивов в рамках приватизации.
Слушайте, ну, деньги-то в стране коррупция остается. Серьезная.
Значит, мы собираемся продать госактивов на 1,3 триллиона рублей. Так вот, коррупция у нас каждый год больше забирает. Да. Голикова не уверена, что долго выдержит на этой работе, где ей говорят, что экономика достигла наилучшего состояния за всю историю. Голикова говорит, нынешняя моя работа порождает печали. Глава СП, значит, напомнила, что имеет право для таких выводов. Она более 10 лет проработала в исполнительной власти. А последние 2 года во внешнем контрольном органе. Все.
Страшно, Сергей, вам от этого?
Мне нет, Сергей. Мне весело. Почему? Вам страшно или весело?
А? Мне страшно.
А? Вам
а
страшно?
Что мы будем делать? Да.
Нет. Русская коррупция вызывает у вас печаль или смех? Скажите, пожалуйста. Вот это и все. Русская коррупция, которая достигает беспрецедентных размеров, согласно Татьяне Голиковой, вызывает у вас печаль 134-27-35 или хохот 134-21-36? Смотри, мне на самом деле непонятно. Я смеюсь. Потому что коррупция это и есть способ существования. Послушай меня. Например, твое тело окисляется. Ты, наверное, знаешь об этом.
Да.
Да.
Нет,
да. Ты окисляешь, ты окисляешь до 300 граммов белка только собственного, в собственном организме. Собственного мяса, своего жира, своих этих самых жидкостей, содержащих белка.
А не надо бы.
До 300 граммов ты окисляешь ввиду обновления. То есть ты окисляешь. Это ведет тебя к смерти. Безусловно, точно, и ты, главное, ты точно знаешь, что в конце смерть. Точно знаешь, что.
Да.
Скажи, пожалуйста, окисление – плохой процесс?
Не знаю.
Это способ. Слушай, оксигенация, окисление. Я долго не выдержу на этой работе.
Слишком много окислений.
Слишком много. Тереза, я тебе отвечаю. Окисление есть способ метаболизма. В сущности, смерть есть способ жизни. То есть окисление, ведущее тебя к смерти, есть способ жизни. Понятно?
А почему? Скажите, мне хочется поехать и купить рассаду.
Коррупция. Я тебе, да, слушай. Коррупция.
Да.
Есть способ жизни русской экономики.
Да нет, ну давайте поменяем.
Коррупция есть дело. Способ жизни русской экономики. Как можно по этому поводу печалиться, товарищи? 64-36. 64 печалится, 36 веселятся. Без коррупции ничего невозможно.
Возможно.
Ничего невозможно. Возможно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да,
алло,
слушаю.
Здравствуйте.
Да, скажите. Да, это говорит Москва. Скажите, коррупция как способ жизни русской экономики, это верное утверждение или нет?
Да, абсолютно согласна.
Да?
Абсолютно, да.
Это просто способ. Это как бы, ну вот мы живем путем коррупции, понятно? Ну, вот.
Да, к сожалению, то, что произошло за последние 15 лет, это вот прям в корне усугубило все предыдущее.
Ну, да.
Я
бы сказал, структурировала. Конструкция коррупции была структурирована и упорядочена в некоторые годы, как мне представляется.
Да, да. Сложно спорить.
Да.
И хотела еще добавить, что мало того, вот мы выстроили такую систему, я ее называю эрзац, то есть у нас эрзац-политика, эрзац-демократия, эрзац-экономика. Потемкинские деревни, то есть они настолько в сознании у людей выросли, что правящие власти, то есть они...
Почему власти? Не только власти, пойдите в Булочную и обнаружите очень много таких же людей. Причем тут власть? Я всегда против критики власти. Власть есть плоть от плоти своего народа, не надо.
Это я абсолютно тоже с вами согласна. Да. Причем наша, так сказать, оппозиция, наверное, несет ответственность.
Сейчас, если мы с вами произвольно зайдем сейчас в какую-нибудь булочную, изымем оттуда весь наличный состав, включая рабочих, кассирш и покупателей, и перенесем их в правительство, а правительство перенесем наоборот в булочную, то мы получим ровно тот же самый результат. Ну, никак не изменится вообще ничего, понятно? Поэтому власть здесь плоть от плоти.
Ну, согласна в том, что мы сами породили.
Да. Больше того, мы ее порождаем ежесекундно. То есть, понимаете, в чем дело? Это метаболизм русской жизни. Мы порождаем коррупцию ежесекундно.
Угу.
И это и есть способ жизни.
Нет, если мы согласимся с этим, надо будет заворачиваться в пустыню и ползти в известном направлении.
Не надо никуда заворачиваться, следует продолжать окисляться. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да.
Значит, смотрите, тут какая ситуация.
Да.
Мы как с вами обсуждали общие потери бюджета от коррупции, там, я вам все это рассказывал.
Да.
Ну, порядка 8%.
Ну, триллионы, вот Голикова говорит триллионы, то есть она говорит более полутора триллионов точно.
Коррупция. Она не умеет считать просто.
Ну, хорошо. Ну, хорошо.
Вот, так вот, другая проблема существует. Идет действительно борьба с коррупцией. И она идет по формальным признакам, и много посадок, и там мы все это видим. Там газеты пишут, так далее.
Да.
В чем проблема? В чем проблема, она носит уже системный характер и может быть очень страшной. Смотрите. Дело в том, чтобы понятно, да, что на...
Простите, я быстро скажу вам, что два вертолета пошли из центра Москвы на ЦАО, пошли в сторону Востока. Действительно, вероятно, сейчас мы узнаем, прилетел ли Бортников на фабрику виниловых обоев. Но два вертолета Ми-8 пошли, их видят.
Вот.
Да.
Так вот, смотрите, в связи с тем, что идет борьба с коррупцией, придумываются схемы различные.
Да-да, но у меня осталось 10 секунд. Будет ли она побеждена? Будет ли она побеждена? Простите, просто 7 секунд.
Послушайте.
7 секунд, 5 секунд, 4.
Дело в том, что придумываются схемы, которые...
Одна новость.
Обзор прессы.
Рамзан Кадыров заявляет, что никакого массового или единичного случая отравления в Чечне не зафиксировано. Все это наглая ложь. Он причем поручил проверить больницы республики, и в больницах ничего такого не подтверждают. А вообще в соцсетях слухи распространяются, пока непонятно кем. Более подробно читайте в аргументах и фактах. Значит, тот, кто дал взятку, не вправе претендовать на возврат денег после осуждения взяточника. Это разъяснение от Верховного суда Российской Федерации сегодня в российской газете. Читайте, там же говорят, что впервые после начала кризиса, так называемого, сейчас повысились зарплаты. Вот вакансий, во-первых, больше стало на 12% с начала года, чем в прошлом году. И зарплаты стали, наконец, уже повыше. В России появился первый автобусный лоукостер. Но это на ленте РУ сообщение. На самом деле, там, если вчитаешься, понятно, что это не совсем еще лоукостер, просто автобусная компания, несколько билетов на маршруте Санкт-Петербург-Москва, там и наоборот, продает за 100 рублей. Но это надо только 5 билетов, например, на автобус, их надо в определенное время успеть выкупить. Цезий и стронций дают урожай и продлевают жизнь. На зараженных после чернобыльской аварии территориях уже выветрилась радиация практически, там сейчас живут люди, жизнь у них точно такая же, как у остальных, несмертность, ничего не отличается продолжительность жизни от остальных районов. Начали уже там сельским хозяйством заниматься и возили журналистов. В независимой газете результат этой поездки можете смотреть. Депутаты предложили разрешить Нацгвардии стрелять по толпе. Это сегодня на РБК можете смотреть. И там же Марию Захарову и Наталью Поклонскую позвали в список «Единой России». «Единая Россия» хочет усилиться нашими женскими звездными лицами. 9.36. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Ну, пока я не очень понимаю. Спасибо. Значит, у меня есть видео. Да, из ЦАО прилетел один вертолет на фабрику виниловых обоев. Прилетел один вертолет. Вот он садится, у меня есть видео. Вот из него выходят люди, у меня есть видео.
А вы боитесь на вертолетах летать?
Не надо. Боишься, не надо бояться. В смысле, я потом боюсь уже, потом, когда прилетел. А когда летишь, не надо бояться. Слышь, садится вертолет, действительно, на фабрику виниловых обоев. Действительно, стоит машина. Но я, к сожалению, из-за ракурса не могу прочитать ее номер. Настя, а что это за модель? Посмотри, пожалуйста, иди сюда. Что это за модель? Какая-то машина. Фордец какой-то, типа Мондео. Или что это?
Да, похоже на Форд.
Похоже
черные,
на...
тонированные стекла, зеленые, все
радикально,
красиво.
Радикально тонированный Форд стоит на фабрике виниловых обоев. Туда ждали Бортникова почему-то, но не на саму фабрику, а как будто бы он едет на закрытый объект. А вдруг там в подвалах фабрики
Конечно.
Виниловых
Секретные
обоев...
Секретные рисунки.
А вдруг там...
Карты.
Че?
Карты и рации. Ну, что там может быть? Вообще, там что такое секретный объект?
Пытошная, товарищи, пытошная какая-нибудь. Кровавая гобня пытает. А?
Ну, может.
Что-нибудь такое должно быть, нет? Ну, же интересно. Слушай, мы проснулись сегодня про Бортникова. Сколько раз вспомнили?
Вот без вас бы я, наверное, ни разу не вспомнила.
Ноль раз. Начали программу. Про Бортникова сколько раз вспомнили? Ни разу. Прессу прочитали, про Бортникова сколько раз? Ни разу. Значит, ответ. Мы вспомнили про Бортникова только потому, что он стал медиасобытием. Он стал событием, да. информационным событием. Почему он стал информационным событием? Потому что он полетел в город Железнодорожный на фабрику виниловых обоев. Предположительно, мы еще не знаем. Надо обратиться в ФСБ. Мы еще этого не знаем. Предположительно, но уже есть интрига. Может быть, там на фабрике виниловых обоев в подвалах какие-то, правильно, пытают, еще что-то делают. Может быть, наоборот, там бегут 20 километров какие-то бойцы спецназа. За ФСБ, ФСБ. Они бегут. И там потеют, а Бортников сверху сидит и щелкает бичом таким. Шварк! Делает раз, делает два. Может быть, там тренировочная база, а мы думаем, что там виниловые обои. А они ни хрена не виниловые, понимаешь? Обои оказались...
А флизелиновые?
Конечно. Ну, это же интересно. Ну, хорошо, мы сейчас будем... Бортников едет смотреть недостроенный госпиталь КГБ в микрорайоне Ольгина в Железнодорожном. Спасибо. Бортников прилетает в ВЧ-35-533, оборонный военный завод. Там есть, строится закрытая выставка военной робототехники. Служащего офицера мы знаем. И заодно посмотрит недостроенный военный госпиталь КГБ в микрорайоне Ольгина. Ну, вот видите, как хорошо, господи. Теперь стало легче нам, а?
Да.
Все, успокоились. Нормально. Все, мы осветили, зато кевларовые, может быть, обои? Обои были кевларовые. Как тревожно это звучит. А?
Не знаю. Флизелиновые, по-моему, лучше.
Да, это что-то такое. Слушай, значит, я хотел про кризис, я с вами про экономику сегодня хотел говорить. Давай. Можно мне продолжать? Можно, несмотря ни на что? Значит, смотрите. Эксперты обещают России еще 10 лет стагнации. Ректор высшей школы... Потому что меня все спрашивают. Реально спрашивают, сколько осталось лет?
До чего?
До конца кризиса. Слушай, Настя, у тебя есть какой-то разговор к слушателям?
Нет.
Слушай, Настя, полопачи чуть-чуть, по-честному.
А я могу.
Я пойду за стулом схожу. Давай, говори. Говори. Мать, говори, без перерыва. Без перерыва.
Да, начинаю. Значит, читаю ленту новостей. Давно мы это не делали. Прям подряд. Интерфакс. Сверху прибыль. Microsoft. Тут я нажала обновить, и все исчезло. Значит, прибыль Microsoft.
Лучше бы ответил на вопрос, кто такой Бортников, спрашивает Макс Левин.
Бортников. Это Александр Васильевич, родился в 1951 году, государственный деятель, генерал армии.
Ткни теперь сюда, найди мне его, что он делал. Почему-то я помню Бортникова при Нордосте. Нордост, Бортников, Нордост.
Директор ФСБ с 8-го года еще. Стыдно не знать.
Директор, да не в этом дело, он погранец сам. А почему он был в Нордосте? Почему я запомнил его фамилию про Нордост? Почему? Ну, почему?
Это за Нордост это у нас какой
что, год? Что?
Это
давай.
У нас был 2002, что ли?
Бортников, Нордост. Почему я помню его? Я не понимаю, почему. Но моя память извлекает нейроны, какие-то правильные нейроны. Просто напиши Бортников. Знаете, что я делал? Бортников. Нордост пишу. Нордост. Я помню, что-то такое он делал там, не иначе. Там был Кобзон, Немцов, как вы помните. Немцов ходил туда освобождать этих самых, ну, договариваться и прочее. Значит, Бортников подвел итоги деятельности. Нет, не то. Нордост, Википедия. Во, Нордост, Википедия надо тыкать. Название Нордост, употребляемый террористический акт 2002 года, связанный с одноименным мюзиклом. Значит, боевики были вооружены. А как это прикольно. Планирование, подготовка. Где тут Бортников? Найди мне. Арби Байраев есть. Что-то там делал Бортников. Что-то там делал Бортников. Ну, просто интересно. До того, как он занимал официальные посты, он что-то делал такое клевое или наоборот. Мы его сейчас похвалим и все, пожалуйста.
Ну, он и так, вот тут такая биография у него. Огромная.
Настя, не хочешь искать? Не хочешь. Надо нажать find next. Next, написать Бортников, ты же не хочешь. Вот это вот называется 37 лет, тетки. Понимаешь?
О, господи, ну, извини, это вы про кого?
Не знаю. Про кого? Не знаю. Не могу сказать. Знаю одно, что если бы, значит, боевой дух, боже, Бортников, вот я пишу Бортников, Что значит
Он почему под санкциями, вам легче?
Он под санкциями?
Да, дух.
А почему find next я написал? Ладно, хорошо, плевать, я потом на рекламе посмотрю, раз ты не хочешь. Все, значит, давайте говорить про экономику. Потом давайте. Я посмотрю на рекламе. Договорились? Вышка.
Да, конечно.
Меня все время спрашивают, бизнесмены, бузинесы, доколе и сколько потерпеть? Народ спрашивает, сколько потерпеть? Терпеть готовы, нет проблем. Но сколько? Всем примерно хочется знать, сколько им будет на выходе. Например, им сейчас, там, допустим, пацану 40, допустим. Он думает, ну вот я кризис закончится, будет мне 42. Или 50, или 60. Это же разные вещи. Это же разные вещи.
Да, лучше сразу как-то свою судьбу устроить. Ну, так, вот в том-то и дело. Чтобы вообще не штормило никогда.
Люди хотят планировать. Да? Мне звонит женщина одна, бизнесвумен. Да. Она звонит, говорит, Сергей, ну насколько это? Вот ваша оценка. Я ей говорю, 10 лет. Она мне говорит, какие 10? Она говорит, сказали в следующем году все. В следующем году все. Ну, правда. Ну, это же действительно так. Ну, вот я спрашиваю наших слушателей. Вышка говорит, что в течение 5 лет будет происходить постепенное обесценивание социальных обязательств государства. 40% домохозяйств, имеющих запасы, начнут формировать социальные услуги под себя, переходя в платные секторы здравоохранения и образования, либо возвращаясь к практике бытовой коррупции. То есть приходить в государственный, ну, давать. Старое время, я помню, мне говорили, Серег, один друг мой, зайдешь к врачу, он тебе расскажет все. Так. Слышишь, а потом будешь выходить прямо в халат. Подойди к нему, скажи, спасибо большое там, Иван. И в халат, прям в халат, говорит, 500 рублей. Положи 500 рублей, говорит, в халат прям положи. Сейчас, я думаю, надо 2-3 тысячи положить. А? Нет? Ну, не важно. Значит, возвращаясь к бытовой коррупции. Хорошо, остальная часть населения будет давить на государство, требуя выполнения. Никого выполнения не будет и все такое. Это значит вышка. Самым вероятным сценарием станет инерция. Вероятность негативного исхода, продолжающей сложившейся в 2013-2013 годах политики, оценили в 90%. То есть, смотри, сложилась политика. Атенсион. Сложилась политика. В 2003-2013 годах. Сложилась?
Да. Сложилась.
Запомни ее. Значит, она будет негативно исходить в 90% случаев в мозгах экспертов. 90% экспертов говорят, что эта модель, которая сложилась в 2013 году, и зайдет негативно. Вероятность негативного исхода 90%. Понятно?
Но нам это не нравится слушать. Кто любит Пьеро? Никто не любит Пьеро.
Все любят Буратино.
Все любят Буратино,
ну, конечно,
правильно.
Конечно.
И надо быть таким веселым, оптимистичным.
Скажи, ну ладно, хорошо.
И не думать
этот,
ни о чем.
Кризис остался один год. Я вам просто говорю,
а давайте. Потом...
Или 10 лет. Вот голосование. Скорее, один год остался кризиса. Это мне вот бизнес-вумен надо. Сообщила, так серьезно говорю. А жена говорит, оживление. Секунд. Кругом оживление. Зачем вы, Сережа? Оживление, Сережа, ну зачем вы? Кризис остался один год. 134, 21, 35.
Оживление трупных червей.
35. 134, 21, 35. Оживление, все, через год. Через год. 134, 21, 35. Нет, кризис через 10 лет будет оживляться. 134, 21, 36. Это на год. 134, 21, 35. Это на 10 лет. 134, 21, 36. Я-то думаю на 10 лет. Я думаю, что не на 10, больше. Я думаю, что больше. Я думаю, что через 10 лет мы получим, сейчас я скажу.
Через 50, причем за счет детей мигрантов.
Я посчитаю по-своему. Значит, в 2024 году выборы президента... Это будет преемник, скорее всего, военная косточка. Значит, сколько-то лет он еще просидит. Ну, я думаю, значит, 10, подожди, сейчас 24, 25, 26, 27. До смены парадигмы? 27-й какой-нибудь. Вот где-нибудь 27-й какой-нибудь. Вот что-нибудь такое, может быть, оживление. К 30-му.
Оживление связано с чем? Со сменой парадигмы власти или с чем связано?
Я думаю, что к 30-му году будем выруливать.
А за счет чего?
По экономике. За счет смены парадигмы, да. К 30-му году, я думаю. К 30-му. Сколько тебе будет в 30-м году? Просто
около 60. Или в 78-м году. Подождите, 50. Я же буду молодая женщина.
Ты будешь молодая.
Конечно, в наше время. Да, что? Это
тебе совершенно... 50.
Нет, 50. Это самое 52. То. 52. Дети выросли. 52. Никто за мной
52.
Не ходит.
52.
Да, ну, наверное, да. Ну, 51.
52.
Да, 51.
Какого ты года?
Ну, 78-го, 29 декабря я родилась. Ну, значит, в 78-м меня еще не было. А, правильно. Практически весь год.
А, тогда ты считай 79-го.
Ну, считай 79-го.
Значит, 52.
А в сознание пришла 80-го.
Дальше отключила сознание и жила, не приходя в сознание. Правильно? Спасибо большое. Да, слушайте, значит, 14% считают, что на год это фигня. 86%, что на 10 лет. Поговорим? Поговорим. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, который у Печурочки сейчас чай греет. Да. Вот в связи с кризисом Настя очень правильную вещь сказала. Надо рассаду купить. Вот где она покупает? Потому что я покупал, кризис отразился даже на рассаде.
Знаете, приходится мне... в больших сетевых магазинах, а там рассада импортная, семена не те. Так что только Герману Стерлингу. Ну и то.
Семена те. Схожесть у импортных.
А вот железнодорожный как раз есть большой питомник. Может, туда прилетел
Боже. Правильно, и Тарасовки есть.
Сергей,
слушайте, подождите.
На Тимирязевской.
Давайте так скажем. Схожесть у иностранных семян лучше в разы, чем у русских. Так что не валяй дурака,
они
пожалуйста.
Они геномодифицированные.
Я покупал семена на eBay. У поставщиков из Канады, Сингапура, Малайзии и еще откуда-то. Значит, у меня схожесть была такая, что я разволновался. Я разволновался, мать. Я не знал, что делать с этой петрушкой. У меня петрушка росла как лес. Какая-то малазийская, сингапурская и канадская. Как лес росла петрушка. Единственное, кто с ней... Я не знал, что с ней делать. Думал, продавать начать или чего. С ней справилась моя собака, которая понравилась там лежать. И она, значит, вылежала всю петрушку. Это была специальная спортивная петрушка. Специальная спортивная петрушка. Что?
В Тимирязевскую академию они там выводят лучшие сорта и продают.
Спокойно. Ты берешь Giant Italian, из Канады выписываешь Giant Italian Parsley и сажаешь.
Но лучше этим не заниматься.
Зачем? Почему?
Ну, потому что страшно потом делается. Куда урожай девать?
А что делать
садовнику? Будет гнить у вас на глазах.
А что делать садовнику? Ему же надо как-то работать. Он должен сначала весной все сажать, а зимой запахивать. В смысле, осенью запахивать в землю урожай. Что с ним делать? Его запахивают в землю урожай.
Делать из него компост для следующего
конечно,
урожая.
Конечно. Ты не знала? Алло, здрасте, слышу вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так немножко хочу оптимизм поубавить.
Давайте.
Насчет выбора за год этот закончится ситуация или за 10. Мне кажется, та ситуация, которая сейчас находится, это уже навсегда.
Ну, навсегда не получится, понимаете, вот навсегда. Ну, хорошо, такая долгая-долгая Аргентина.
Ну, почему Аргентина? В Аргентине тепло, в Аргентине можно в лесу ночевать, у нас нельзя.
Ну, это так, понимаете, в чем дело?
У нас немножко даже, может быть, и... кучерявее все это будет.
Я по Аргентину почему привел? Потому что Аргентина, как вы знаете, по благосостоянию была равна примерно Соединенным Штатам Америки в конце 19-го, начале 20-го века.
Ну да, когда еще индейцы там бегали.
Не-не-не, конец 19-го уже. Не бегали, нет. Ну, 19, конец 19. Ну, зачем?
Уже отбегались, да?
Отбегались. Давно их тифом заразили.
В общем, такая моя версия, что только будет фиксироваться то, что есть. То есть, кто сейчас вектор вниз... по бизнесу. Те загнутся совсем. У кого горизонтально, тоже так немножко подзагнутся. Вот. Нужен будет прогресс, его купят очередной там фабрику какую-нибудь, Фиат купят. Mm-hmm. Все, для отчетности. Так, mm-hmm. все будет замечательно.
Потихонечку все будет укрепляться. Вот мне кажется, что сейчас было сказано, что потихонечку все будет укрепляться. Все будет хорошо. От хорошего к лучшему, от лучшего к еще лучшему. Правильно я услышал человека? Алло, здрасте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
У правительства столько радости, а вы же забыли, что нам 50%, то есть 50 миллиардов штрафа списал Гаагский суд.
А, и поэтому, ну да.
Да, у них эйфория.
Они не собирались их платить.
Это как будто прибавилось.
Они не собирались платить. А? Они не собирались.
А по Аргентине вы правы. Мой прадед 20-е годы туда ездил на заработки.
Аргентина была... Почему Аргентину многие вспоминают? Потому что Аргентина была равна Соединенным Штатам Америки. Мы никогда не были. Вернее, были, но какие-то века дальние. Значит, Аргентина была равна Соединенным Штатам Америки по благосостоянию. И она... Да, две страны, вот они стартовали в 20 веке. Одна из них стала Соединенными Штатами, а другая стала Аргентиной. Вот, значит, при всей поэтизации танго Аргентина обкакалась. В хорошем смысле.
Да.
Вся какая-то.
Как и мы.
А?
Мы, как и мы тоже.
Не,
да?
Нам еще только предстоит 7373948. Зачем-то. Мы еще не.
У нас предвкушение сейчас.
7373948. Алло, здравствуйте, да, слушай. Олег,
доброе утро. Здравствуйте. Вас еще интересует тема рабовладельчества в железнодорожном.
Железнодорожном? А, нет, а что там? А какого рабовладельчества?
Ну, что там, Бортников летит?
Значит, 31 числа я встретил женщину знакомую, которая пешком в 4-5 утра шла, да, из Летроуглей в железнодорожный.
Да.
Она сказала, что бежала из рабства. 5 месяцев она была в рабстве, значит, держит контору азербайджанец, охранники таджики, все с оружием. Их увозят на объект, они штукатурят, малярят, потом привозят обратно. По 2000 им платят в месяц. Женщинам на прокладки, мужикам на сигареты.
Скажите, а все остальное, когда, то есть кормят и дают где ночевать, да? Да-да.
Когда она пришла писать заявление в Зарю, в ОВД, ей сказали, зачем тебе это надо, да брось, никто не будет заниматься. Но на следующий день, после того, как она пришла, ей сообщили оттуда из рабства, что их перевозят. То есть мент сообщил менту и туда дальше, в общем.
Ага. Скажите, а мы можем вам...
Если я могу дать телефон человека этого, который вот сбежал.
Ну скажите, а как вы его дадите? Напишите нам в СМС. Плюс 7900...
Хорошо, напишу.
Напишите. Хорошо, напишу. +7 925 +7 925 8888 94 8. +7 925 8888 94 8. Либо то же самое, если позволите, напишите в Телеграме. Или в Телеграме тот же самый телефон. Или в СМС. +7 925 8888 94 8. Ну, видишь, судя по рассказу, это важно.
Да.
Это важно.
Нет, мы все-таки отвыкли от этого немножко, да?
От рабства?
Ну, да, да.
Ну, хотите сказать, мы догадываемся, что...
Да не знаю, я не вижу
рабство
этого.
Рабство есть.
Почему?
Ну, почему?
Ну, не у нас.
Ну, я тебе объясняю. Я знаю, я знал одну женщину, которая работала, значит, которая работала 12 часов подряд в день. 12 через 12. То есть они отдыхали, вот 12 часов в день они работали. Им платили, она таджичка была, значит, им платили по 15 тысяч. Да вот совсем недавно было. По 15 тысяч, но она говорит, много вычетов. Очень много вычетов. Паспорта тоже отнимали. Я говорю, ну хорошо, а сколько у вас получается? Она говорит, ну вот, может быть, 8 тысяч иногда. Но они, значит, без выходных, естественно, никаких выходных не существует. Она готовила какие-то, я сейчас припомню, что-то пластмассовые изделия. Какие-то пластмассовые изделия лила, тазики какие-то. 12 часов в сутки. 15 тысяч номинальная зарплата, но стоит где-то, так сказать, там повернуться не так или что-то, то мгновенно ее штрафовали. И она получала на руки... Она говорит, иногда 12 тысяч бывает, 8 тысяч по-разному. Вот. Но она пария, ее ненавидит собственное сообщество, потому что она не замужняя, а у нее есть ребенок. А, мы должны сейчас расстаться. Давайте после 10 рабства в русской экономике обсудим. После 10, поехали.
Подъем. В движении.
В движении. Ребят, у меня примерно полминуты, я вам расскажу, да? Примерно полминуты же у меня. Нет, у меня полторы минуты или целая минута. Я вам расскажу о движении, потому что нам надо... Вы знаете, мы участвуем в марафоне, радиомарафоне «Доброе дело», и мы его включим в конце часа, да? Хорошо. Я сейчас расскажу вам о движении. Есть большая пробка на подъезде к, значит, к Ленинградке, начинается пробка на внешнем МКАДе. 15 км в час затруднение, потом 10 км в час и так далее, и так далее. Все это не до Волоколамки, как обычно, а до Свободы, или до, нет, это Строгино. До Строгина, до Строгинского рынка. Там ДТП всех держит. Потом ничего, поедете нормально. Значит, еще... Минка стоит еще на траверзе Одинцова, 5 км в час, что-то хромает очень плохо. Нет, это Одинцова само, простите, я ошибся. Это само Одинцова, в Одинцове 5 км в час внутри. В городе самые трудные места. Это у нас текстильщики 5 км в час. Это у нас 7 км в час на Нижегородке. И, наконец, 3 км в час на шоссе энтузиастов в некоторых местах. Наконец, остановился уже проспект Мира перед Енисейской, 7 км в час. И Ленинградка 10 км в час из-за серии аварий. Ну, вот примерно вот такой город, да, на Андропова я бы ему не советовал бы ехать. 5 км в час тоже очень тяжело. Поехали дальше.
Сережа Пастушок, поиграем. Сережа, все деньги на рожай.
10 часов 6 минут, пятница, 22 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Анастасия. И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Ну, там и так далее. В смысле, давай наберем этот телефон. Сейчас попробуем. Мы хотим поговорить о рабстве в русской экономике. Я знаю, я уверен в том, что русская экономика основана на рабстве во многом. Но, естественно, а зачем бы мы завозили столько рабов, если бы у нас не было рабства? Ясное дело, что мы заводим рабов для того, чтобы было рабство. Как может быть по-другому-то? Рабская экономика. Ну, и потом она процветает на, в том числе, административных уровнях.
Алло.
Наташ, здрасте. Меня зовут Сергей. И знаете, что хотел спросить? Вот нам парень позвонил, который вас подвез в 4 утра там, или в 5 утра. Он говорит, что милиция не обратила внимания на ваше заявление. Наташ.
Понятно.
Ну, так обратила или нет? Дело-то пошло, ход
пошло,
есть?
Пошло, пошло.
Слава богу. То есть сначала не обратила, потом они...
Да, да.
Скажите, ну а кому принадлежит это предприятие?
Да я не знаю, там какие-то армяне.
Скажите, а что вы делали?
Ну, штукатурили.
А, то есть вы права... У меня просто есть знакомая, она лила пластмассовые изделия на фабрике. Вот примерно похожая ситуация, как у вас, но она лила пластмассовые изделия. А вас вывозили на штукатурку, вас вывозили на ремонт.
Да.
Ну, как же, вы же общались с людьми. Если бы меня куда-то бы вывезли, я бы мог общаться с людьми, рассказать о своей...
Там не было людей.
А, то есть это не сданные еще объекты?
Да.
А почему 2000-то выходило? Как не штрафуй, а все выйдет побольше.
Ну, они не давали вообще денег.
А как вы с ним попали?
А как обещали?
Ну, сначала через фирму обещали платить.
А фирма это у вас была в вашей стране или уже здесь, в России?
Здесь.
Уже здесь. Вы искали работу, они через фирму пообещали платить.
Да.
Сколько обещали-то хоть?
Ну, 30 тысяч в месяц.
О, ну, можно, в принципе. Для начала нормально. Мне кажется, что штукатурщицы больше получают у нас.
Ну, они сказали первый месяц 30, что они фирма забирает там какой-то процент.
Да.
А потом больше.
Потом больше. Ну, и сразу сходу взяли вас в оборот и сразу сходу перестали или хоть раз заплатили?
Нет, ни разу не заплатили. Сразу привезли там дом с решетками, закрывают двери, не выпускают никуда.
А вы примерно территориально понимаете, где это? Это Москва или Подмосковье, хотя бы вот так?
Это Подмосковье.
Подмосковье. А вот почему вы шли пешком по дороге. Вы все-таки как-то обманули там охрану или как-то удалось уйти?
Они забыли вытащить с другой двери ключ. Мы просто увидели и потихонечку убежали.
А много вас там убежало?
Четверо.
Было всего сколько?
Ну, там больше парней.
Парни остались, значит, у них были деньги, нормально им платили.
Они в других комнатах, мы-то на первом этаже были.
А, и... то есть парни даже и не знали, что ключ есть? Ну, что есть?
Нет, конечно.
Ага. Ну, ход дали, а вы сейчас прячетесь у подруг где-нибудь, в смысле, надо же где-то ночевать.
Ну, я нашла жилье, теперь устраиваюсь на работу.
Ага. Ну, а как вы теперь будете искать работу с учетом того, что вы уже, кажется, прокололись, так, ну, как прокололись, ну, не повезло
попали
вам.
Попали в такую ситуацию.
Да, не повезло вам, вот сейчас-то вы будете осторожно дуть на молоко или на воду, как там говорят.
Ну, да, конечно.
А как вы проверите? А как вы проверите, что вас снова не возьмут в рабство?
Я устраиваюсь официально.
Ага. Чтобы прямо вот в белую платили и все на свете.
Да.
А документы у вас при вас остались?
Да, конечно.
Ну, конечно, потому что в некоторых работах забирают.
Я их не отдала, я их просто под подкладку в сумке спрятала.
А, вы сказали, что у вас нет.
Да.
Вы спрятали, она зашила.
А вы откуда приехали?
Откуда вы приехали?
Я сама с Донецка.
С Донецка, да? Скажите, ну, а и в Донецке возвращаться особо некуда, правильно?
Ну, да, там дом расстреляли.
Да. Наташ, держитесь. Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Рабыня русской экономики. Рабыня, да, русской экономики.
Жертва войн.
Жертва войн. Да. Ну, скажи, пожалуйста, а это для вас новость? Для вас это новость,
да,
какая-то?
Да.
Для тебя новость?
Да, 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 да.
Ты услышала,
ну, то есть я знала, конечно, что там эти боевые действия люди теряют.
То есть ты услышала что-то новое.
И жизнь, и все. Но как-то вот когда вот прям совсем рядом,
да,
прямо вам в трубку говорит человек, у которого был дом, была какая-то жизнь, какие-то, может быть, куры, солнышко светило.
Спасибо.
Свои заботы, да. И потом так раз из-за сдвигов,
да,
берется это все куда-то уничтожается, потому что ты к этому отношения не имеешь ни малейшего, да, и тебе приходится двигаться вперед. Ты двигаешься куда-то, все, у тебя это все пропадает, вся твоя личная жизнь, все к чертям летит. У тебя ни дома ничего, и ты начинаешь, значит, там искать счастье.
Почему вы говорите русская экономика? Потому что это русская экономика. Это русская экономика. Русская экономика стоит во многом на рабстве. Для вас это новость какая-то?
А другие ищут таких людей...
Ребят, для вас это новость, я, честно говоря, в затруднительном положении. Меня конкретная судьба, конкретной Наташи из Донецка беспокоит, но я очень сочувствую ей, я ей очень сочувствую. Но я точно понимаю, много лет, я знаю, говорю об этом постоянно.
Потому что в Дагестане какие-то кирпичные заводы с рабами из числа.
Я говорю об этом постоянно, что русская экономика во многом основана на рабстве. Это рабская экономика. С феодальным, феодальное социальное устройство, феодальное устройство для граждан, для неграждан это рабство. Настоящее рабство. Рабство с полным хозяином.
А если все эти предприятия
с полным владением телом, в том числе, я тебе хочу сказать, я же говорил об этом еще 15 лет назад, что строили, нет, не 15, я говорил об этом 10 лет назад на другой станции, значит, что у нас подхоранивали по слухам, ну, я не знаю, по слухам таджики, когда умирали на стройках,
да,
вот этих домов,
да,
за,
да,
5,
да,
миллион,
да, да,
домов,
да,
за 5, за 10 миллионов долларов, их подхоранивают
стеночки,
под,
да, туда
под фундамент, их заливают под фундамент.
Ну, а куда их делать?
Ну, а что же их
отправлять? Могилу рыть, отрывать у рабочих.
Могилу-то не проблема в могиле. Дело же в могилу потом могут найти случайно, копая или что-то. А так под фундамент куда-то туда рыли их и закапывали у таджиков мертвых. Значит, поэтому это всегда была арабская, в смысле, как всегда. Ну, вот, по крайней мере, 10 лет назад точно она была арабская экономика. Точно была арабская.
Если это все выдернуть... то что останется? Что, все рухнет? Или,
ну,
наоборот,
вот
ничего
судьба,
не рухнет?
Ну, вот я тебе говорю, это судьба. Это, давай. Это сейчас, нам не позвонят, Сейчас нам рабы не позвонят. Понимаешь, рабы не позвонят. Я тебе расскажу судьбу этой таджички, вот, с которой я разговаривал. Таджички. Вот, пожалуйста, это украинка из Донецка. Она, ну, или русская из Донецка. Ее взяли в рабство. Ей давали 2000. 2000 на мелкие расходы. Там, понятно, да? Значит, все, вот она за 2000, она должна была жить. Ну, я думаю, что кормили как-то, какой-то был общак. Им говорили, что вот на харч идет все. Значит, а я знал таджичку одну. Она в слезах и все такое. Значит, она рассказывала мне. 15 тысяч. Тоже, кстати, ну, если вы этничностью интересуетесь, то этнически не русские ее держали, не русские. Значит, таджичка лила пластмассу на какой-то фабрике. У нерусских, скажем так. Значит, 15, но она говорит, давали на руки иногда 8, иногда 12. Она не может пойти ни к кому, потому что социум ее, таджикский социум, отвергает. Потому что она нагуляла ребенка. Она нагуляла ребенка там, в Таджикистане. То ли здесь уже. Ну, короче говоря, она одиночка. Женщина-одиночка из Таджикистана. Это очень тяжелый статус. Очень тяжелый статус. Неблагоприятный. То есть местные ее считают падшей, чуть ли не падшей женщиной, что она не замужем. Она с матерью оставила своего ребенка, перечисляет туда матери, ну, бабушке, перечисляет бабушке какие-то средства. Здесь она работает. Вот 8 тысяч у нее доход, допустим, да? 12 часов. Она говорит, я очень больная, ей 30 с небольшим было, там очень плохо, там никаких средств защиты, ничего. Она льет пластмассу, там очень много химии, реактивов. Она говорит, нам, конечно, никакой защиты вообще не дают. Да. Мы работаем вот как есть, на смерть. Идем на смерть постоянно. Дышим всем, никаких вытяжек, ничего нет.
Вы понятно, говорите, да? Что так работает наша экономика.
Конечно, это русская экономика. Экономика. Дальше тебе судьба. Вот чтобы был Теодор Драйзер, я тебе подкину судьбы.
Да.
Значит, она здесь знакомится с каким-то таджиком, своим
соотечественником,
который работает здесь таксистом.
Так.
Он работает таксистом, джихад-такси. Значит, он обещает ей постоянно вызволить ее из рабства, вызволить ее из плена. Вытащить ее как-то.
Не жениться, а на работу найти новую.
Устроить судьбу. Устроить ей судьбу как-то, но чтобы у нее появились деньги. Как-то, что она не может посылать. Даже она посылает копейки там матери. Непонятно, как ребенок. Вообще ничего. Значит, таджик. Значит, что делает этот таджик? Он ей пользуется в смысле сексуальных услуг.
Угу.
Он приезжает, затаскивает ее в машину и там дерет просто. В машине, прямо у себя в машине. Значит, рядом с этой фабрикой. И каждый раз я говорю ей, ну и что, он помогает, ну хочется знать. Она говорит, ну он все время обещает. Он все время обещает.
Угу.
Я говорю, а что ты даешь ему тогда? Не давай.
Угу.
Ну она говорит, ну а как я выберусь? Вот у меня единственный человек, который вообще мне хоть что-то обещает, хоть вообще что-то.
Угу.
Это, говорит, вот этот таджик.
Угу.
Приезжает, трахнет, уезжает, все. И каждый раз говорит, ну ты терпи, давай, все нормально. Все, терпи, пока терпи, но я там подумаю, что, может, что-то получится. Вот. Ну, ему хочется время от времени, он приезжает, ее дерет там в машине, все. И все, это ее личная жизнь.
Ну, понятно.
А я тебе еще раз говорю, я говорю, обратись к своим соплеменникам и так далее. Она говорит, значит, она объясняет, что у нее статус такой, что она одиночка, которую там, единственное, что она может предложить, это чтобы ее трахнули, больше ничего. По кругу пустили. Больше ничего она не может предложить никому.
Понятно. Это понятно, да.
Все.
Ну, еще она вот пригодилась на этом производстве.
Ну, на этом производстве она умрет. Умрет. Ну, потихонечку умрет, и все.
Да. И чем кончилось? Вы просто расстались, она пошла дальше работать?
Она пошла дальше. Нет, она пошла дальше. Она пошла, я спросил тогда. Нет, пойми ты. Мне надо было, я тебе объясню, почему я сегодня с ней вообще разговаривал.
Да.
Что же странно, да, почему я с ней разговаривал. Ее привез как раз этот таксист, который ее драл, на собеседование со мной. Мне нужна была женщина, которая может ухаживать за моим умирающим отцом, который уже и умер, все уже, спокойно. Мне не нужна больше женщина. Будете сейчас предлагать мне женщину, не надо, все. Рабыни мне больше не надо. Одна была, нормально все. Значит, короче, она пришла на собеседование. Но поскольку она была категорически больная, у нее ходуном ходили бронхи, легкие, она отхаркивала комья отхаркивала.
Понятно. То она не подошла.
Я не мог, потому что у меня батя без иммунитета лежит лежачий, больной. Но мне же нужна какая-то тетка, не которая харкает постоянно комьями легких, правильно, там, крови. Зачем это нужно? Я с ней поговорил, я ей сказал, я купил лекарств, все сделал. Купил лекарств ей, антибиотиков. Я сказал, мать, тебе нужны антибиотики. Заехали, купили в Павловской слободе. Потом я говорю, ты куда пойдешь-то? Она говорит, я пойду, я знаю место. Оказывается, у таджиков есть какой-то параллельный мир, свой.
Угу.
Она пошла в сторону разрушенной избы, где никто не живет. Изба разрушена, забор такой, ну, полуразрушенный. И там окон нет, стекол нет.
А там, что там подземный город.
Не знаю, там прямо там. Она говорит, я пойду.
Жизнь.
Я говорю, куда ты идешь, дорогая, куда ты идешь? Вот, просто спросите тебя. Она говорит, вот в этот дом. Вот в этот дом меня высадите. Я говорю, мать, тебя менты заловят, посадят. Проникновение в жилище. Она говорит, ну что, на улице стоять, что ли? Она пошла в этот дом, там крыша полуразрушенная, там какой-то такой развалившийся. Значит, дальше что она будет делать? Она будет звонить, вот мобильный телефон у них у всех есть. Она будет звонить своему таксисту, который дерет ее и обещает хорошую жизнь, чтобы он ее забрал. Когда он ее заберет? В этот день или завтра, или послезавтра? Я не знаю. Сколько дней она просидит в этом доме с обвалившейся крышей? Я тоже не знаю. Как она будет питаться все эти дни? Я не знаю. Может, пойдет просить у своих, у таджиков, кусочек там лепешки или еще чего-то. Может, ее за это опять трахнут и так далее. Понятно?
Да.
Вот тебе статус. Но она кто, как не рабыня? Вот давай опишем ее положение. Она рабыня?
Ну, наверное,
но,
да.
Но она рабыня.
Ну, только она ничья, никто за нее ответственность не несет.
Не, она дальше вернется к своим нерусским, туда, на юг, от Москвы. Она на юге от Москвы. Ее увезет этот ее таджик, увезет к этим нерусским, которые дальше будут лить тазики, она будет за 15 тысяч якобы, но не 15, на самом деле 8, значит, и все, вот и вся ее жизнь, ей 30 лет, она считает, что...
Но только это не экономит.
Нет, дальше, она не может умереть, она не может умереть, не может, руки на себя наложить не может, потому что у нее дочка
И мама.
И мама. Ну, мама, ладно, черт с ней.
Ну, что, мама
тоже дочка.
Мама.
У мамы дочка, там ее, то есть у бабушки дочка. Она ничего с собой сделать не может. Вот последняя она будет ползти, эта таджичка, будет ползти, харкая кровью, ползти, харкая кровью. И она будет ползти, если ей сказать, что в конце пути мы тебе дадим 10 копеек, она поползет. Она поползет, потому что у нее дочка. Она поползет.
Но это разве имеет отношение к экономике?
Это и есть русская экономика, мать. Ты что, смеешься, что ли? Это и есть русская экономика.
Что-нибудь изменится, если все эти производства закроются,
что, ребят,
с этими людьми?
Вы что, ребят? Нет, рабы — это добро, их все-таки берегли. Но когда было рабство, их берегли, потому что их можно было продать. А этих продать нельзя, значит, и все. Понимаете? Вот и все. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вот так... рассказывайте, мне такое ощущение, вы как музейный экспонат, который просто не с того мира. Там. Или у вас большое сердце, или вы слишком...
Наверное, большое сердце. Сердце больше обычного. Левый желудочек расширенный, да.
Вот смотри такой, переместимся куда-нибудь в Таджикистан, Киргизстан, да? Вот там, да, какая-то там патимат живет.
Ага.
Просто так она оттуда в Россию не поедет. Она,
ну, значит...
не... Оттуда, если люди приезжают на работу... Они приезжают кому-то, с кем-то.
Это понятно. Значит, она первые несколько зарплат отдает тому, кто ее привез. Это понятно.
С другой стороны, какая рабыня, если ей не хотели платить, ей не платили бы вообще.
Ну да.
Как южных людей у вас тоже есть такая манера, если вы к ней благосклонны, хотите помочь, они начнут заливаться слезами, там огромную, как бы зацепиться за штанину,
да,
скажем так. С другой стороны, она приехала, могла бы попасть в другое общество и не сказать, что у нее есть ребенок. А кто ее заставлял, когда сказала, что у нее есть ребенок, она кого-то родила непонятно. Знаете, это все байки, сказки, я этим сталкивался. И у меня тоже там человек работал. Даешь палец, начнет кусать с локтя.
О, надо бить. Плачет, ребенок плачет, все плачут. Бамс правой, бамс левой.
Ну, не бить. Просто, знаете, есть некоторые, которые вот ваше добро ценят и, да, за это цепляются и... всегда стараются доказать, что они честны. А есть некоторые, ой, заплачут, заплачут, вы что, вы им помогали, зацепиться, а потом, да, всем гадость обязательно делают.
Ну да.
Это,
ну,
все,
да,
характер. Ну, рабство так-то никто не... Если она приехала, вот сейчас из Донецкой женщина,
да,
так, ей платили 2000, а за что ей платили, если могли вообще не платить?
Ну да, ну да. Не-не-не-не, слушай, фургон говорит, это экономика российская, а не русская. Русская, фургон, русская. Russian, русская. Не выдумывайте слово, которое снимает с вас ответственность. Фургон, это ваша ответственность, да? Русские граждане живут в русском гражданском обществе, значит, и с русской экономикой, и с русским социальным устройством. Что вы выдумываете? Российское. Российское типа к вам не относится, правда же? Сразу раз, и ответственность ушла. Да ладно, ребят, это и есть русская экономика. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Ну, экономика действительно наша.
Да.
Я такой, так же, как эта таджичка, да, я также работал на пластике на этом.
Да.
В свое время, там, лет 10 назад, там, после того, как закончил учиться. Вот. Деньги, конечно, платили. То есть не как ей там, да, деньги платили.
Uh-huh.
Но я там тоже здоровье своего нормально отгрузил. Вот. Но на самом деле проблема-то глубже, она не в нас, а проблема вообще в... Не знаю даже, как сформулировать. Проблема вот этой таджички не в России, а в Таджикистане, понимаете?
Это понятно, хорошо. А проблема украинки из Донецка?
В желании русского мира, вот так вот скажем.
Желание
она русского... хотела русского мира, она его сейчас полной грудью считает.
Вот ей русский мир, пожалуйста. Да. Да, и все. Ну а как людям, к чему верить? Там бомбят, дом разбомбили в Донецке, она говорит. Можно сказать, врешь, на жалость берешь, врешь. Значит, ну я-то понимаю...
Нет, она врет. Она так и есть, на самом деле бомбят.
Может, так и есть. дома нет, туда не вернешься, здесь взяли в рабство. Пожалуйста, ну что делать? Ну вот так, вот так.
Ну вот так, русский мир, да, русский мир.
7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, прошу вас.
Меня зовут Эдуард.
Да, Эдуард.
Я вашу постоянную передачу слушаю.
Прошу вас, да, тем не менее.
Вообще, вы классно рассказываете.
Да, давайте к делу, да, к делу.
А вот, видите, вот чем считаться? Вот те люди, которые жалуются, да, вот, да, что у них обокрали, их все. Ну, из 20, из 30 человек, может, 2-3 человека правильно говорить.
А, вы думаете, что многие придумывают легенду?
Многие придумывают, конечно, придумывают. Вот я работаю по строительству.
Да.
Вот я вам клянусь, говорю, приходили тоже работать с Донецка, говорят, с Луганска мы, с Донецка, нас там русские войска были, там нас застрелили, приехали мы сюда, там война, сюда-сюда, а потом о концовке они что говорят? Не были бы русские войска, мы жили бы там классно. Понимаете, а если некоторые действительно, они страдали от украинских нацистов, бегали сюда.
Да.
А я, знаете, что скажу, вот вы вот душой человек, вы там кому-то помогли, кому-то это нет.
Да.
Ну, Бог им судья, Бог им судья. Но я одно хочу сказать, что не все правду говорят. Не все. Да.
Спасибо. Я думаю, что не все правду говорят. Конечно, есть легенды. Но знаете, Наташа звучала. Вы слышали Наташу сами. Вот слушайте в этот момент всей своей интуицией. Наташа плакала, когда говорила с нами. Наташа, вот эта украинка, плакала. Она сбежала из рабства. А та таджичка, про которую я вам рассказываю, она, у нее комья от харга, она комья какие-то, у нее ходили легкие, я слышал, как вода ходит, когда она дышит. Понимаете? И она возвратилась, я думаю, она возвратилась туда, на это производство адское, пластмассовое. Значит, я ей купил антибиотики. Ну, что я еще мог сделать? Значит, я не могу всей беде и всему горю, я не принцесса Диана, вероятно. Ну, по мере сил помогаем, но не могу отвечать за ее жизнь, одним словом. Я могу помочь, но я не могу отвечать за ее жизнь. Понимаешь?
Да.
Не могу жениться или еще что-то, усыновить, удочерить, что там с ней делать. Я не могу.
Не можете.
Помочь могу. Помочь. Я вижу, что человеку нужны антибиотики. Они дорогие, антибиотики. Значит, надо купить и впрок купить, чтобы она пропила там 10 дней, понимаешь? Дорогих антибиотиков. Аугментин какой-то. Сейчас не помню, что я купил. Ну, вот что-то купил. Ну, хорошо. Пусть даже она врет, она все равно больная. Она все равно больная, она действительно больная. Что ж тут врать-то? Я же слышу, как она дышит. Алло, здрасте.
Алло, Николай.
Да.
Ну, много катался, ездил. Вот в Луганске не был, но в Ворошиловграде когда-то бывал частенько. И беженцев...
Давайте скажем, что это один и тот же город. Луганск и Ворошиловград.
Не знаю, да.
Да.
И из Донецка вот сейчас много людей. В общем-то, многие рассказывают похожие истории. Кто на рыбокомбинате на каком-то. Рыбы у нас нет в магазинах нигде. Вот рыбокомбинаты везде по Подмосковью много. Вот
их много. Ну, а посмотрите, да, по упаковке. Где упаковывается вся эта сельдь и все, да, конечно.
Ну, на прилавках все меньше и меньше почему-то. А их все больше и больше здесь, в Подмосковье. Ну, хорошо. Мне трудно вам советовать, Сергей Валерьевич, да, но я бы пригласил бы редактора 600 секунд, вот любителя лошадей. Вот он по православному рабству очень много знает.
Не, давайте сейчас. Я просто, у меня 47 секунд, осталось 10 секунд. Ребят, я хочу вам сказать следующее. Это наша проблема. Рабовладельцы всегда разрушаются морально и экономически сильнее, чем рабы. Это наша проблема. 10.30, новости.
Подъем. Обзор прессы.
Аргументы и факты рассказывают нам о положительных сторонах работы церкви. Книга добрых дел появилась в храме под Челябинском. Там справа пишут: могу помочь, а слева нуждаюсь. И вот многодетные семьи меняются колясками. И, в общем, все хорошо, кому-то нужна картошка, тому везут картошку и фотографии. Большой рассказ, смотрите в аргументах и фактах, кому хочется чего-то светлого и доброго. Такая аналогия, аналог интернета, можно сказать, в церкви. «Русский чип» – это статья Дмитрия Рогозина сегодня в «Российской газете». «России необходимо создавать собственные IT-технологии». Ну, Рогозин предлагает, в общем, нам что-то свое сделать, нового поколения. Как этого добиться, смотрите более подробно на сайте РГ. Детские кресла придется покупать всем автомобилистам. Водители и родители ждут новые траты. Все дешевые и доступные детские автомобильные удерживающие устройства, кроме дорогих и сертифицированных автокресел, попали под запрет. По поручению президента с декабря 2016 года любые устройства, не выглядящие как кресла, приведут водителей и родителей к серьезным штрафам. И, соответственно, по закону сейчас только ребенка, достигшего роста 150 сантиметров, вы можете перевозить как взрослого просто пристегнутым, значит, к сиденью обычным ремнем. Более подробно смотрите в «Московском комсомольце». Заменить военную службу на альтернативную гражданскую по-прежнему непросто. Это ведомости рассказывают. Россияне, которые пытаются заменить свою службу на альтернативную гражданскую, сталкиваются с нарушением своих прав, выяснили эксперты организации «Гражданин и армия», проанализировав практику 2014 и 2015 годов. Владимир Путин согласился на комиссию. Дмитрий Медведев в письме Путину раскритиковал систему госуправления и предложил реформировать ее, создать комиссию. Она не поможет, уверены эксперты, пишет газета «Ведомости». 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
А в городе Домодедове на заправке стоят машины с номерами ДНР и ЛНР и клянутся, что им надо на дорогу домой и просят денег. В городе Домодедове. Ну что? Может, это бизнес тоже, Тараска, не знаю. Может, это и бизнес. Мир такой, понимаете, жестокий. Вот Абдул правильно сказал, наверное, да? Наверное, Абдул, я не до конца нахожу себе в себе силы следовать вашему совету, но считаю его правильным. Надо подзажаться маленько, да? Ну, помогать только правильно. Вот мы доброе дело сегодня двигаем.
Да.
Вот этим надо помогать, потому что там Кабаладзе вот выступил, директор. Серьезные люди, действительно, небось, не будут красть же, правильно?
Нет, не будут.
Все хорошо, я считаю, надо поддержать, понимаете? Вот это я, да. Значит, а так вот, черт его знает, нигде не поймешь. HBO официально продлил игру «Престолов» на 7-й сезон, говорит Леонид. Это очень классно, Леонид, я всех нас поздравляю. Я слышал, что 7-й будет и 8-й. 7-й и 8-й, но неофициально. А теперь, если есть официально, я действительно очень рад. Рогозин задолбал, говорит Юрий. Чем? Тем, что он объяснил, что мы будем IT-технологии развивать. Мы не будем их развивать. Мы не будем их развивать. Нет, я могу Рогозину объяснить, почему? Но он не поймет.
Объясните.
Потому почему? Что мы закрытая система. Мы закрытая система.
Мы не обвиняемся.
Мы не будем, нет, мы не будем ничего развивать. Мы закрытая система. Закрытые системы заимствуют. Как то Россия, как закрытая система, заимствовала у поляков ружье, мушкет. Огнестрельное оружие у поляков мы заимствовали, чтобы вам не было, значит, а может, вам уже тошно, но мы заимствовали у поляков, которые, правда, из Германии и Франции везли. Значит, ружье, огнестрельное оружие. Мы заимствовали как бы все извне. Все извне. Кораблестроение извне, ну и так далее. Понятно, да? Вот, значит, закрытые системы так работают. Вот так это работает. Слушай, интересно, ну просто надо понимать законы. Да? Татарстан укрепляет брак в России. Очень хорошая идея. Давайте я быстро перечислю вам какие-то клевые темы. На чем-то остановимся, но просто много тем осталось, и мне хотелось бы их, по крайней мере, перечислить. Власти Татарстана направляют в Госдуму проект поправок к Семейному кодексу РФ, Настен. Да. Согласно которым сроки развода могут быть увеличены, а суды будут обязаны назначать примирительные процедуры, если в семье есть несовершеннолетние дети, а один из супругов не готов к расставанию. Mm. Например, один из супругов говорит: «Я не готов к расставанию». И все. Не готов. Не отпущу его, гада. И в семье...
А если так сразу, может быть, наоборот. Я не смогу жить без нее. Вот так, ну, вот.
Так не бывает почти никогда.
Не бывает?
Редко бывает. Обычно она не отпускает. Ну, так вот, не знаю. Законопроект был разработан по поручению президента республики Рустама Миниханова. И он идет в Госдуму. Я думаю, что это прекрасно. Они хотят вообще требовать запретить развод в течение 3 лет после рождения ребенка. 3 лет.
А думаю, после заключения брака.
Трех лет. Нет, сейчас вы знаете, что у нас Россия, как вы знаете, стоит во главе нравственной революции во всем мире. Россия, Россия примерно половина, даже больше половины браков распадается.
Один мой однокурсник, который женился на однокурснице, у них родилась дочь, потом он, значит, как-то передумал. И у него был такой аргумент, когда они встречались, значит, он уже объявил, что он хочет уйти. Он говорил, ну, девочка-то маленькая, еще пока, говорит, ко мне не успела привыкнуть, так что, ну, ничего, нормально.
Да.
То есть, как бы тогда противоречит Миниханову. То есть, он, наоборот, надо как можно скорее разводиться, пока ребеночек не
Прочитайте,
привык.
Прочитайте, ценности людей зависят от экономики. Зайдите, пожалуйста, где я это распечатал? Зайдите, пожалуйста, на HSE. Что это? hse.ru New Science. Значит, где это я прочитал? Я взял у кого-то в Фейсбуке. Если вы читаете Фейсбук, вы сделаетесь умным. Если вы не читаете Фейсбук, вы останетесь пентюхом. Я вам, мне все равно, что вы будете делать. Ну вот у меня такие хорошие друзья в Фейсбуке.
Какой сайт-то?
hse.ru.
И это как Е русская, да, имеется в виду?
И, ну как английская И. Слышала про английский язык?
Да.
Слыхала?
До сих пор не могу привыкнуть к дурацким названиям. Ай, там, не ай, совсем вообще к ай не имеет
отношения. Чувак рассказывает.
Это Национальный исследовательский университет, высшая...
Школа экономики, что ли?
Грушинская или
High School of Economy. Конечно, это высшая школа. Это высшая школа экономики тоже. Они дают Рональда Инглхарта, который рассказывает, как будет развиваться мир. Как будет развиваться мир? Ну и что, непонятно все.
Как?
Значит, как будет формироваться экономика искусственного интеллекта? Как будет тенденция? Как все-таки будет проходить феминизация? Опрос, проведенный в 49 странах мира, говорит этот господин Инглхарт, показал тенденцию. Готовность сражаться за свою страну практически повсеместно уменьшается.
Как это прекрасно, мы придем к единому
Россия и США, миру. Россия и США продемонстрировали одинаковый уровень готовности сражаться за страну. Около 15%. И в России, и в США около 15% пойдут моментально на фронт.
Ну, больше-то не надо.
Больше не надо.
Тем более беспилотники около везде 15. Летают. Что можно не ходить никуда?
Мы стали свидетелями интересного сдвига мужских ролей. Чтобы доминировать в обществе сейчас, мужчины по-прежнему заинтересованы в том, чтобы доминировать.
Да.
Мужчины по-прежнему.
Надо.
Но воевать уже не нужно для доминации.
Да.
Более выгодным становится экономически развиваться. То есть иметь деньги.
Да.
И больше того, иметь деньги в новых секторах. Как то? Как Билл Гейтс, как Марк Цукерберг.
Ну, понятно.
То есть никого не побеждая, владеть миром. Владеть миром без битв. Поэтому вот эти мужские роли, они существенно меняются. Уже не надо обязательно бегать с ножом, бегать с автоматом, ничего такого
можно
не надо.
Можно носить тертую футболочку и очки.
Да. Компьютерные программы выполняют не только неквалифицированные задачи. Искусственный интеллект заменяет юристов, журналистов, ученых, докторов, других высокообразованных профессионалов. Растет неравенство. 1% населения захватывает всю планету. 1% населения. Остальным 99% надо что-то придумать для того, чтобы они не делали революции и вообще не возмущались. То есть придется их просто кормить. То есть планета будущего заключается в том, что 1% будет владеть планетой, а 99%, а 99% будет придумано какие-то благие роли тупо, чтобы они куда-то ходили.
Ну да.
Папа пошел на работу. Зачем он пошел на работу? Фиг его знает. Понимаешь, да?
Да.
То есть они будут дальше.
А разве раньше так не было?
А?
Ну, разве раньше так не
дальше
было?
Давайте 16 век. 16 век. 70-80% всей работы производилось мускульной силой.
Руками. Но владел миром 1% или меньше.
Нет, владел миром всегда 1%. Ну, не в этом проблема. Проблема была в том, что 1% владел миром, а остальные были на уровне...
Им было легко занять всех остальных, потому что не было никаких машин, которые выполняли работу, правильно?
Нет. Все население планеты жило на уровне субсистенции, выживания.
Да.
1% владел миром. Но эти для выживания с утра до вечера корячились.
Да.
В ближайшие годы,
в
ближайшие десятилетия, значит, уже нет угрозы смерти от голода. Уже ее нет. Да. Ее не существует.
Пока.
От голода умереть нельзя. Все. Нельзя. Невозможно. Все, значит, дальше. Причем почти везде в мире. Ну, там, кроме Африки, там, сказать, там, и, может быть, где-то. Но это уже проблема нет такой. Дальше. Значит, проблема будет, что работать тоже не надо вообще никак. Потому что ты не нужен нафиг. И для этих 99% нужно будет придумать наши руки не для скуки. Что им делать? Руку правую потешить, руку левую потешить.
Есть судоку.
Да. Судоку.
Конворт.
Нет.
Я у охранников
видел.
И лопать шарики. Разноцветные на смартфоне.
Ну вот, посадить всех охранниками. Понимаешь? Значит, нужно создавать какие-то выдуманные рабочие места. Что-нибудь в здравоохранении. Может быть, какие-то доверительные беседы.
Доверительные беседы. Да.
Понятно? В защите окружающей среды какой-нибудь анонизм придумать, который, как ты, например, придумываешь.
Сортировать
бумагу, сортировать баночки, сортировать
только
пластмасочку. То есть придумать вам какую-то разновидность анонизма. Понимаешь? Чтобы вы занимались и были социально заняты. Что мама пошла на работу, чтобы дети говорили. Мама пошла на работу. Какую? Она разбирает пластмассовые кусочки пластмассы. Зачем она это делает? Ну, чтобы она же закончила 2 университета, а знает 5 языков. Это про Настю. Настя, сколько ты закончила университетов?
Ну, не важно.
2. Знает 5 языков. Значит, Катя будет говорить. Мама пошла на работу. Что она делает? Разбирает кусочки пластмассы, вся в каких-то бычках, томатных соусах, в кетчупе.
Мама занимается этим прям дома.
Нет, слышишь? А то на работу пошла. Скажите, а почему она занимается такой грязной работой? Ну, как же, она же знает 5 языков, а закончила 2 университета.
Это была личная мамина прихоть. Ее никто не заставлял, она могла сразу перейти.
Ну, конечно, она могла уволиться с места разборки пластмассовых кусочков и пойти в разборку просроченной колбасы.
Да, натирать ее чайным пакетиком, знаете, да, как спасти колбасу.
Да, скажи.
Мне запомнилось из 90-х, когда она немножко уже заплесневела.
Да, уксусом ее протирали.
И чайным пакетиком. Вот заварили чай, остался пакетик мокрый. Вот эту вот плесень стираешь, она блестит как окно. Потом масло можно еще натереть.
Опять масло? Да. Ну, и так с апреля, в апреле, я знаю, люди покупали в апреле колбасу сырокопченую и берегли ее на Новый год.
Правильно,
на
Новый
год. На Новый год, я тебе клянусь. На Новый год. Их обматывали, знаешь, я видел сам, обматывали в ткань, в тряпицу, которая смочена уксусом. То есть колбаса обматывалась в ткань.
А она не теряла своих свойств к Новому году, да?
Не теряла, нет.
А уксусом не пахло тоже, все было.
И уксусом не пахло, просто идеально.
Как будто только что
просто
из магазина.
Хорошо. Вот жизнь нового. Слушай, ну правду говорю тебе. Найдите высшую школу экономики. Чувак называется... Инглхарт.
Я выучила его.
Инглхарт.
Симпатичный дядька.
Рональд Инглхарт. Да. Вот он дает лекцию от благосостояния... секундочку. От выживания к государству благосостояния. Что произойдет с обществом на пути к благосостоянию. А благосостояние неминуемо возникнет, понятно?
Да, как бы мы не сопротивлялись.
Сенатор Петренко сопротивлялся сейчас. Сенатор Петренко предложила запретить давать детям матерные имена.
Матерные?
Ну, матерные.
А я думала, необычные всякие.
Нет.
Тоже.
Можно скажу? Член Совета Федерации Валентина Петренко.
Вы знаете хоть одно матерное имя?
Нет, пока не знал.
Как можно?
Я вчера смотрел несгибаемая Кимми Шмидт сериал. Смотрел вчера.
Так,
и там один вьетнамец объясняет Кимми, что Кимми это пенис по-вьетнамски.
А, очень смешно.
И он ей говорит...
Юмор для взрослых,
да-да. Ты пенис. Она говорит, как неловко вышло. О чем думали мои родители? Может быть, вот это имеется в виду? Надо тогда проверять на всех языках.
Да.
Понимаешь, на всех языках нет ли матерного слова?
Вот Хироми Шими я бы запретила.
Член Совета Федерации Валентина Петренко внесла в Госдуму законопроект, запрещающий родителям называть ребенка именем, содержащим ненормативную лексику. Содержащим внутри.
Внутри.
Это сложно. У нас есть слова, например, просто в языке, например, которые включают в себя ненормативную, по крайней мере, фонетически, например, оскорблять.
Я знаю одну женщину, которую зовут Изумруд.
Изумруд? А где там
ненормативное?
А что там ненормативное? А что там ненормативное?
Надо посередине три буквы, знаете, всякие игры детские, переставить буквы и найти новое слово.
Какая пошлятина. Ну вот, значит, да, застрахуйся.
Ну, это уже не имя же.
Застрахуй. Ну, почему? А если кто-то скажет такое имя? Застрахуй.
Ну, странная инициатива какая-то, очень странная.
Не знаю. А это вот Педрахуй есть на украинском. Посчитай. На украинском,
да, посчитай. Да, это мы уже отсмеялись, уже больше нет сил Педрахуй, смеяться.
Да, 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 все, все. Понимаешь, вот эта Петренко, она говорит, а Петренко, она же держит в голове украинский язык тоже,
и мне кажется. И в прическе тоже.
И в прическе держит украинский язык тоже.
Да-да.
Под именем гражданина понимается средство индивидуализации гражданина. Нужна индивидуализация.
Какая индивидуализация, если одних Наташ, вон, 50 миллионов или сколько там?
Которая не может. Это какая Наташа? А вот это такая, которая спинку держит хорошо. Потому что мы же сразу уже определяем, какая это Наташа.
Это не индивидуализация, наоборот.
Спинка,
да,
ее индивидуализирует. Понятно? Которая не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных символов.
А этот боч биологический. Да.
Нормативной лексики. Содержать указания на ранги, должности.
Майор.
На ранге и должности. На ранге, например, там полковник. Здравствуйте, это полковник, говорит полковник, когда звонит на радио. Вот да. Это, значит, это тут же сразу застрахуй.
А еще что?
Не нельзя. Годится.
А? Как там, что еще впечатление Петренко? Как
не знаю. Еще? Нельзя. Цифровые, буквенные обозначения, числительные символы.
Я бы греческие имена закрепила.
Скобочки нельзя.
В рамках возвращения к идентичности.
Как это? Почему?
Ну вот, я сейчас Википедию читала, вот про Владимира. Там такие же имена.
Если ты запретишь. Если предслава
там.
Если ты запретишь греческие, еврейские.
Да.
Это у тебя, если да, еврейские запретишь, не будет ни Ивана, ни Марии, ни,
да,
Марии. Иван да, да Мария, еврейские,
да,
имена.
Ничего не будет, да. Не
Анастасия,
ничего.
Массив, главный у нас массив русских имен, это еврейские.
Да.
На втором месте греческие, да, мне кажется. На третьем месте латинские, например, Сергей. На четвертом скандинавские, как Ольга. И там еще целый ряд имен. И значит, таким образом, Русь носит имена еврейские, греческие, латинские и эти каких. И нормандские всевозможные. Не нормандские, а скандинавские.
Угу.
Ну все, и все. Список имен.
Там закончился список.
А дальше бесконечное количество слав. Слава. Ну ты же можешь всех назвать славой. Ну это бесконечно будет ужасно. Правильно?
Ну, не знаю. А еще все там? У Петренко закончились все, ограничения,
все,
да? Все,
все, все.
У нас не касается.
Все. Все. Не касается абсолютно. Нет. Слушай, значит, школа спирт. Можешь про школу скажу?
Да.
Про школу, два слова.
Давайте.
Следователи проверяют информацию о продаже девочки в Нижегородской школе спиртом вместо воды. Девочки продали спирт.
В школе?
В школе. Кто? Она пошла в буфет.
Товарищи
мама,
по классу?
Мама дала 20 рублей, она пошла в буфет что-то купить. И она что-то купила. Она купила бутылочку воды минеральной. Вмазала девочка. Ой, подозрительная история. А вмазала девочка. И ей стало плохо, голова заболела. И оказалось, что это спиртосодержащая смесь, разбавленный спирт. Прикинь, ученица 11 класса, школы номер 172, Нижний Новгород. А?
Да, странная история.
Странная история. Но говорят, что кто-то вообще из учителей, кто-то из сотрудников школы хотела принес эту бутылку для собственных нужд. Но это был разбавленный спирт. Но так, что выпила 11-летняя девочка. Вот здесь есть противоречие, согласитесь.
Но
согласитесь, что есть противоречие. Если впополам забабахали спирт, значит, он все равно был такой, что девочка должна была после первого же глотка плюнуть, конечно. Но девочка всосала в себя этот спирт ужасный. Значит, либо девочка была непроста, либо спирт был не ахти.
Ну ладно.
А?
Но этот случай мы не можем обобщить.
Да, и наконец я перехожу к Рогозину, который противоречит истории развития всего человечества,
да,
и говорит, что мы создадим собственные IT-технологии. Это невозможно.
Ну, смотрите,
ну, просто это так не работает. Послушай меня, знаешь, проблема, главная проблема русских чиновников, всех, причем и Рогозина тоже. Главная проблема, они хотят повторить путь Китая. То есть, они говорят, ну Китай же смог.
Что, ПО свое разработать? Нет.
Ну да, ну они что-то разработали.
Ну они разработали и там сидят с этими разработками.
Значит, во-первых, Китай, да, это приставка, приложение к Америке. Кимерика, это Китай-Америка. Значит, Китай живет американской промышленностью. Просто американцы однажды перенесли свою промышленность в Китай. Свою американскую промышленность. Назвали ее китайской. Это не проблема. Для американцев это не проблема. То есть китайская экономика, это и есть американская экономика.
Угу.
Понятно?
Да.
Никакой другой в Китае, кроме американской экономики, нет. Понятно?
Да.
Все, значит, вот прекрасно. Значит, Россия этим путем не может пойти. Ну вот все
нет,
очень
нет, просто. Нет, я
дальше
думаю,
как понятно можно развить технологии?
Как?
Как можно развить технологии в закрытой системе? Статья в российской газете Рогозина, что мы разовьем собственные IT-технологии. Но... мы можем только свистнуть те и скопировать. Но смысл в том, что человечество развивается так быстро, что если мы даже свистнем и скопируем, то мы все равно скопируем прошлое. Это как свет от солнца, он идет 8 минут. И то, что вы видите, это бывшее солнце. Вы не видите, посмотрите на солнце. Вы видите солнце? Вы ни разу не видели солнце. Вы видите бывшее солнце. 8 минут назад солнце. Вы видите солнце 8 минут назад. Ку-ку, товарищи. Если оно погасло, уже погасло солнце. 8 минут назад, а вы его видите. Вы можете правильно оценивать действительность? Нет, не можете. Понятно? Не можете. Вы видите прошлое, мертвое солнце, мертвое. 8 минут назад бывшее. Точно так же с IT-технологиями. Вы можете присвистнуть, украсть, что угодно. Украдите. Но вы украли прошлые технологии. Даже если вы крадете в день издания, вы крадете прошлые технологии. Mm. Вы не сможете ничего создать в закрытой системе. Надо, наконец, сказать себе твердо. Надо с мокрой жопой работать в системе, которую построили не мы, и заслужить там уважение. Но вы не хотите этого. И не будет у вас никогда ничего. Все? Правильно я рассказал? У нас же сейчас будет доброе дело. Нет, не будет. Давайте поставим какое-нибудь доброе дело. Поставим. Что? А? Нет, сначала пробки. Не надо пробок, ставим доброе дело. И все. Доброе дело ставим. У нас же большое доброе дело. Сейчас, секундочку, я советуюсь. Нет, маленькое. Тогда я расскажу 2 минуты про пробки. Поехали. Поехали пробки. Поехали на пробки. Сейчас мы пойдем на пробки.
Подъем. В движении.
4 балла стало легче. Очень плохо в Мытищах. На выезд из Москвы, обратите внимание. И стоит все это. Будь здоров до поворота на Юбилейный. Значит, плохо... простите. В Одинцове и на Минке при съезде с Одинцовым здесь плохо, необычно плохо. Уже давно я не видал этой пробки, но теперь она есть. На выезд из Москвы плохо по Калужке. До газопровода, а там все упирается в страшную пробку. Перед газопроводом, от МКАДа даже. Ну вот, потом Андропова очень плохо, 10 км в час. Текстильщики 7 км в час. А Нижегородка 7 км в час. И 3 км в час на шоссе энтузиастов сегодня совсем слабенько. Ну так вот, еще. А давайте вы мне расскажете, где едете, что видите, а? Потому что я смотрю, что это, Алтушка, что ли? Секунду, 10 км в час. И проспект Мира... перед Енисейской 10 км в час. Слабая скорость. Расскажите, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
В районе Липецкой, внутренний МКАД, тяжело едет от Каширки.
От Каширки, спасибо. 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, а сегодня Ленин родился.
Я знаю, спасибо. 7373948. Слушаю.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте. На Волоколамке засада. После туннеля сразу стоят гаишники. И останавливают Тойоту, я видел, остановили Лексус. Левого ряда.
Туннель, который под Свободой, там, где съезжаются...
Ну, со стороны Волоколамки.
Спасибо большое, интересно, да, спасибо. Ребят, мы оставляем вас с добрым делом, с марафоном «Доброе дело». Пожалуйста, послушайте, пожалуйста, примите участие. Настя!
Да?
Мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 22 апреля.
Подъем!